Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 7 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Доброе утро, мужчины. У нас по-прежнему 643 тысячи автомобилей. И теперь уже совершенно понятно, что надежно заел счетчик, причем на некрасивом числе. 643 950 автомобилей. Поэтому, ровно как и вчера, и позавчера, и вообще каждый день этой недели, каждый рабочий день, я рассчитываю на вашу информацию о том, что происходит на дорогах. Теперь вам водить. Теперь вы, наши глаза и уши, там, на московских дорогах и магистралях, там, на кольцах и радиальных, там, на полусферах и хордах, и вообще везде. Поэтому озирайтесь аккуратно по сторонам. Ну, я надеюсь, что вы всегда включены в процесс управления автомобилем и в процесс движения по полной программе. И сейчас будет ровно так же. И сообщайте о необычном или об обычном, или о чем угодно, везде, куда сможете дотянуться. И вот мессенджер, и телефон, и смс, и даже чатик наш уютный автоводительский, пришитый к телеграм-каналу «Автоводитель». Все, все для вас, ребят. Аккуратно выбрал пилюлю. Ну как выбрал? Думаю, что подобрал правильно. Осторожно, надеюсь на это. Аркадий Велдер, доброе утро, ваш слушатель. Велдер, вероятно. Ну, как-то так. Ваш слушатель, наша слушательница, Сергей Чеховский, сталкер уже здесь, Геннадий, Андрей Док, Евгений Полосухин, Фондорин Седой, Вадим, Виктор и Вовка, Георгий Конькова и Роман Дмитрий Суворов, Роман Язинев, Сергей Волк, Маргадон, Игорь Валерьевич, Антон Антон, Роберт Вертер, еще Елена, Александр Гаврилушкин, Николай 74-й, Галина, доброе утро вам, Вовка и Владимир 1983, и лучшие люди планеты, уже посетившие наш бот-мессенджер и оставившие здесь свой след, говорит МСК-бот. Сегодня та самая среда, когда будет пасмурно. Сейчас ощущается как ноль, а днем должно быть до 12 градусов выше ноля. Вообразите себе. Днем 12, а завтра снег. Не устаю я предупреждать вас, что завтра нас ждет что-то необычное. Я бы даже сказал, завтра нас ждет что-то необычайное. Сегодня 12, ночью 4, осадки. Очевиднейшим образом вы наблюдаете их. Ветер юго-восточный сегодня, прекрасный, с порывами до 15 метров в секунду. Вероятность дождя Сейчас, секундочку, посмотрю, где она. 60% днем, ночью 80%. Но эта вероятность выглядит как дождь. Я вам скажу, неважно, сколько у нас там вероятность дождя, но она выглядит реально как моросящее нечто. Из-за чего и небо у нас тоже не очень, вы видите. А если бы оно было безоблачным, мы бы уже наблюдали солнышко и делали бы это уже более 20 минут. 5:45 сегодня восход. День длится 13 часов и 33 минуты при совершенно спокойном магнитном поле Земли. Роскошно. Буэнос диас, шеф-комендор. Приветствую вас, Сергей Волк. На мневниках. Чего? А, 7 градусов мневник. Нет, это у вас автомобиль просто позитивный. Нет, я не знаю, как может быть 7 градусов? Нет, у нас здесь не более 0 по ощущениям. Сделайте что-нибудь с вашим автомобилем, он слишком позитивно настроен у вас. А вот в Салтыковке плюс 5, а еще где-то тоже плюс 5 у Виктора. И кто-то согласен с лимузином на 100%. А с чем вы согласны? Еще никого не было сегодня в эфире. Или это вчерашнее согласие? Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Очень скоро начнут подтягиваться сюда люди в эфир. Это телефон прямого эфира. Другого эфира у нас нет, исключительно прямой. 7373948495. За 15 минут из Зеленограда до Химок Евгений Полосухин. Но как? Но как, Евгений? Как? По М10 или по М11?
В движении.
И расскажите, как у вас там с движением, как с погодкой, что видите. Октябрьские островцы видят исключительно спины друг друга, потому что там уже пробка и до развилки Рязанки-Новорязанки стоять. То же самое на Щелчке. Вообще нужно сказать, что постоянство – это ведь признак профессионализма, правильно? Поэтому, когда постоянно в одних и тех же местах одни и те же затруднения, одной и той же плотности и интенсивности, это означает, что, ну, как? Минимум мы с вами профессионалы, глубокие и обширные, правильно? Нужно уметь без особой причины просто так взять и стоять все время где-то в одних и тех же местах. Больше того, еще более высокий уровень профессионализма нужен для того, чтобы рубиться в ДТП в одних и тех же местах. Из утра в утро, каждый день, 7 дней в неделю, 30-31 день в месяц, 365 дней в году. Каждый день в одних и тех же местах мы видим дорожно-транспортные происшествия. И уже, пожалуй, даже не важно, одни и те же это люди. Ну, то есть настолько упортые, что каждый день. Либо это разные всегда люди. Уже не важно, в принципе, по большому счету. Я слушаю вас внимательно. Да, здравствуйте, доброе утро. Доброе, как вы в целом?
Доброе утро, Роман. Доброе утро всем. Москва, да. Владимир.
Владимир, приветствую вас.
Я вот сижу на даче, сегодня мне в 11
а за что
часов
так?
Да. Ехать на своей «Октавии» по гарантии проверять динамик. Купил машину новую, и один из динамиков хрипит.
Вот. Хрюкает. А вчера я... Вы главное не говорите им, что проверяете вот этот акустику благодаря пилюлям в моторах, потому что слетите с гарантии. Они скажут, ну это знатный уничтожитель акустики. Моторы, вот это вот. Да, ладно, хорошо, давайте, хрипит динамик, дальше.
Вот, и я переобулся вчера. Сын мне говорил, рановато, папа. Я да. Переобулся, и сегодня проснулся, а тут все белым-бело, снег.
А где дача ваша находится, как далеко?
Это клинские дачи, это рядом, недалеко от Клина, Сталинградки.
Я понял.
И когда ехал сюда, поймал штраф. Езжу я уже с 13-го года, и как появились камеры, невозможно не поймать штраф. Почему? Так все сделано. Ну, очень хитро.
Мне кажется, возможно, если идти не по краешку, ну там не 79.
Да,
70 где-нибудь.
Да, вот согласен.
Но тогда с другой стороны, спасибо вам большое, с другой стороны будешь занозой в заднице у всех остальных. И здесь нужно принимать решение, ходить под угрозой штрафа все время, потому что даже наличие адаптивного круиза или обычного круиза, или системы лимитирования скорости, даже это не является стопроцентной гарантией, потому что при разных топографических в основном условиях, когда сначала спуск, потом подъем, потом спуск и снова подъем, разные крутизны в разных автомобилях и в разных адаптивных или обычных круизах или системах лимитирования, скорость может варьироваться. Поставил себе 80, а он сначала 77 до 77 падает, потом старается разогнать себя и переваливает за 83-84, и, как правило, совершенно случайно, конечно же, именно в этих местах и устанавливаются комплексы фото-видеофиксации наших с вами нарушений. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Александр, всем хорошей дороги.
Да, Александр, ну как вы?
Королев, Москва, 78 километров в час, no problem.
Круто.
Роман, я готов с вами забить на ИКСО литровое.
Так.
Что Владимир Владимирович отменит сумасшедшие креативщиков наших решений по камерам, по скорости.
По скорости. Вот это динамическими.
Когда он узнает так же с правками, то он скажет: ребята, вы, когда вы носите такие решения, вы сначала подумайте.
А если не можете придумать, идите и со мной посоветуйтесь. Но лучше, лучше с Дмитрием Анатольевичем.
Вы отменит это решение.
А что там, скажите, вы что имеете в виду со справками?
Еще раз.
Что со справками? Что, еще раз напомните мне, потому что в обилии новостей.
А медицинские справки, помните, был бум, что там нужно было. Ну, я как бы в эти игры не играю.
Медицинские, в смысле, на отсутствие хронического алкоголизма или на что-то такое? Вы это имеете в виду?
Нет, там что-то усложнилось очень сильно, и он как бы принял решение отменить их решение.
А, вы имеете в виду, что вот ровно по такому же принципу со знаками с этими поступят?
Да, когда он ездил в поезде со своими помощниками, он сказал, что, ребята, так народом вести себя нельзя, будьте внимательны.
Так нельзя. Все понял, хорошо, спасибо. Но я думаю, возвращаясь к этим предисловию небольшое, это то, что мы вчера здесь обсуждали, динамические электронные знаки над дорогами, которые будут в автоматическом режиме менять скорость. Если сейчас эти знаки рекомендованы, то должны стать обязательными, и там же будут висеть камеры, которые будут злодеев штрафовать, те, кто еще не успел отреагировать на вдруг изменившуюся скорость. Вообще все в той новости было странно. Извините, что это не принято так вдруг брать и возвращаться ко вчерашнему дню, но тем не менее. Все в той новости было странно, включая то, что какие-то разработчики с инициативой выходят. То есть я не увидел там фактуры, я увидел в этой новости попытку эпатажа. Нас пытались эпатировать, а может быть проверять на то, как мы отреагируем на это. Мы отреагировали, что характерно, негативно. Воодушевленно, негативно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, доброе. Максим.
Да, Максим, как вы?
Октябрьские люберцы, в общем-то, еще сегодня все относительно хорошо. Алло.
Да. Роман. Относительно хорошо это как? Это значит.
Ну, лучше, чем плотно очень.
Я понял. Ладно. Так.
И подождите, Роман, вот по поводу вчерашнего разговора, раз мы уже вернулись к этому скоростному режиму, который могут менять зависимость.
Угу.
Вот смотрите, у меня сейчас будет впереди по Волгоградке реверс. Вот когда 12 часов дня наступает, его отключают для всех, и для тех, и для других.
Ну, чтобы
и
все успокоились.
Через час включится в обратную сторону из Москвы. Да. Вот так же вполне возможно могут сделать и с этим знаком. Включат 60, предположим, а штрафы начнут приходить через 15 минут после того, как включат 60.
Да, ну, опять же, возвращаясь и завершая эту тему снова, чтобы она вдруг не стала жизнеспособной у нас, и мы не топтались на одном и том же уже несколько дней к ряду. Я хочу сказать, что основную причину моего недовольства этой инициативой я хочу описать так. мне не нравится. Не сам факт того, что там что-то меняется, в смысле, что скорость там, что еще раз следить за нами начинает. Нет, нет. Мне не нравится, когда пытаются динамично менять условия движения. Это залог того, что... залог еще более усиливающегося хаоса на дорогах. Мы привносим достаточно хаоса на дороге. Помните эту инициативу одного из руководителей, между прочим, это удивительно, руководителей ГИБДД российского, который сказал, ну, вообще нужно, чтобы автомобили с детьми ехали на 20 километров медленнее всех остальных. То есть это нужно было придумать такое. По-моему, господин Черников это был. Я не помню, сейчас не буду врать. Нет, вы Черников хороший. Вы хороший Черников, это был не вы, это был другой Черников. Какой-то не очень информированный. Значит, давайте создадим хаос. Вот что он сказал в своей инициативе. Давайте сделаем так, чтобы общий поток, равномерно двигающийся, в нем создавались завихрения. Завихрения атмосферные создавались, и эти завихрения создавали автомобили, в которых наиболее уязвимая категория пассажиров – дети. Дети едут. И эти завихрения будут причинами того, что их обсигналят, их начнут подрезать, чтобы проучить. А что же ты эдакий едешь так медленно? Тут же из сундучка будет выскакивать инспектор, который будет останавливать... И дополнительно проверять, а что же -то ты едешь-то не с разрешенными минус 20, а с разрешенными, неразрешенными минус 15. Инспекторы будут нападать, проверять это все дело. Мы будем уворачиваться от этих автомобилей, все. Ну, то есть создавать элемент хаоса. Это ужасно, это худшее, что можно придумать. Лучше отключить все светофоры в городе. И как-то люди сами организуются, потому что все равно останутся знаки приоритета. Останется правая рука у каждого водителя. У кого она есть и не занята в этот момент. Она останется тоже, и мы как-то организуемся даже на нерегулируемых перекрестках, мы сами поймем, как нужно проезжать. Но когда нам вносят элемент неожиданности, к которому мы не привыкли, это всегда означает потерю координации, определенную водителем, рассредоточенность и, как следствие, создание аварийных угроз. Повышение потенциальной опасности движения. Вот это самое плохое, как мне представляется, во всем динамично изменяемом. Вот все, что динамично изменяется, это создает элементы неуравновешенности, разбалансированности. А когда движение разбалансировано, жди беды. Вот так тут все устроено. Доброе утро. Я слушаю.
Алло,
вас.
Ром,
да, здравствуйте.
Утро.
Доброе. Доброе.
Александр из Зеленограда.
Александр.
Еду в Быково, ну, из Зеленограда, потрешь. Все хорошо,
да.
Отлично, едем потихонечку. И приглашаю всех 5 мая сажать картошку в деревню.
А что это?
Потому что, там... ну, вводят ограничения на 3,5 тонны более. Пока пропуск не купил.
А, это у нас 3,5 тонны, а ограничения для грузовых автомобилей.
Да, да, да.
Что же мы будем делать?
Да. Работаю по ИП, получил даже патент на грузоперевозки. А
да.
Получить пока не могу пропуск бесплатно, безвозмездно.
Скажите, а вы намеренно стали грузоперевозчиком? Или сначала у вас грузоперевозочный автомобиль каким-то образом оказался, потом вы подумали, нужно его использовать как-то? И...
Нет, Роман, я уже в 2012 году взял грузовик из Европы, и вот уже 9-й год работаю. По патенту, дизайнером предпринимателем. И вот пока не могу, не знаю.
Выгодно? Выгодно это дело? Выгодно?
Ну, как выгодно? Ну, как в Москве выгодно?
Я не знаю, я просто никогда не занимался. Я думаю, может, стоит тоже попробовать грузовичок.
Ну, очень много проблем.
Ну, проблем, знаете. Сложностей,
везде пытаются как-то пристать.
У президента сколько проблем. Значит, чем больше, зона ответственности, тем больше, конечно, проблем и масштаб.
Ну, как выгодно. Работаешь на себя, сам себе директор.
Да.
Сам механик, сам водитель.
И механик, то есть вы не держите даже штат механиков, вы сами вот это все руками.
Ну, какой? От один автомобиль, штат механиков там разоришься.
Ну, я имею в виду штат механиков, на двоюродный брат. Или дядя Ваня, сосед.
Нет, сам масло поменял, сам спрессовал, сам колесик. На монтаж, конечно, что такое серьезно, а так...
Ну, примерно на да. Что похож очень среднестатистический заработок за вычетом расходов, там все, вот сколько остается?
Наверное, 150 останется. 150. Но это в хорошем месяце есть.
Это хороший месяц.
Если подешевле покупать, если машина не будет тебя расстраивать, не заболеет.
Угу.
Вот. Ну, в принципе, Мерседес, он такой коммерческий транспорт, как работает, крепкий.
А если просто в аренду сдавать его и ничего не делать? Просто сдавать в аренду?
Вы знаете, в аренду отдашь, а кто там будет ездить? Кататься будут наездники, ну, он на колени встанет очень быстро.
Это да. Но тем не менее, вот это было бы примерно столько же или подороже? Ну, в смысле, побольше выходил бы заработок.
Нет, еще меньше бы.
Меньше.
Проблем было бы очень много. Проблем надо было бы тогда. Это надо иметь такой характер, чтобы, как знаете, как не переживать за автомобильку, за свою, которую уже 9-й год лелеешь, ласкаешь. А так, если вот, ну,
то есть свой автомобиль чужому человеку вы бы не доверили?
Нет. Это вот даже... И даже если по кошельнику, по новости, нет.
Даже не заикайте здесь. Ну, естественно, конечно, я подвожу к этой самой новости о каршеринге.
Моторы.
А какой вы? Смотри, следите за новостной лентой. Это очень хорошо. Спасибо вам, Сергей Чеховский, сталкер, за новость о том, что трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом. Эта новость уже какое-то время, она присутствует в информационном поле. Мы уже даже успели здесь подумать на тему, а что же Пашаев, господин Пашаев, предстанет ли он перед чем-нибудь? Ну, рано или поздно предстанет, конечно, как и все мы однажды предстанем и будем держать ответ. Но вот сейчас пока что эти трое горе-свидетелей, которые то видели, то не видели, то знают, что они не видели, или не знают, что они видели. Доброе утро вам, Сергей Деловой, Теркин. Что-то лукавит звонящий. На мусоровозе с прицепом и на дядю больше получаю. На мусоровозе с прицепом, Теркин. Ну, знаете как? Это может, вот, ну, вот вы хорошо устроились. Я вот, к примеру, вчера посмотрел небольшой сюжет о парне, который курьером работает. Работает курьером, зарабатывает что-то там под $400 в день. $400 в день переведите, пожалуйста. Переведите в рубли. И окажется, что это 25... Сколько? 28... Ну, что такое, 1000 рублей в день. Правда, курьером работает он где-то в Соединенных Штатах. И что-то он такое доставляет там какие-то из хороших магазинов зеленушечку. Какие-то овощи, фруктики. Ну, расторопный, наверное, улыбчивый, еще что-то такое. Тут ведь все зависит от места, от времени, еще от чего-то. Не знаю, но 150 в месяц – это невеликие деньги при условии, что ты получаешь вот это все. Обслуживание автомобиля, волнение, лицензии, разрешение. А сейчас еще... 5 мая на носу, где грузовичкам и вовсе станет тяжело. В общем и целом, может быть, сейчас нам расскажут какие-то еще владельцы своих собственных грузовых автомобилей о тяготах, но и о том, сколько это приносит денег. Каршеринг! Каршеринг! Вот о чем хотелось мне с вами поговорить в течение нескольких минут. Во-первых, новость, потому что Яндекс посчитал своих и... выдал статистику здесь. Какое-то время назад эта статистика была. Я вот случайно обнаружил у себя в ящике в почтовом, что вот у меня лежит эта статистика. И я думаю, ну а почему не пришить ее тогда к новости о народном каршеринге? Итак, каршеринг — это уже массовый, но все еще новый вид городского транспорта, убеждены в Яндексе. Почему новый? Массовый — да, но почему новый? Кто как пользуется каршерингом в Москве, какое место он занимает в жизни, ну и так далее. Сейчас я здесь в эфире естественным образом приветствую тех, кто пользуется, активно пользуется каршерингом, пассивно пользуется каршерингом, часто вообще заменили свой автомобиль, ну, просто избавились от своего автомобиля за ненадобностью, потому что дороже, геморройней, ну и все остальное, и перешли четенько на каршеринг. Вот. Вас жду здесь в эфире с вашими рассказами о достоинствах и недостатках. Пока только вас. Дальше круг подозреваемых расширится абсолютно на всех владельцев автомобилей. Итак, что по статистике? В среднем каршеринговый автомобиль совершает 8-9 поездок в сутки. Но бывает, что и больше 20. Большинство парковок в дневное время длятся не более часа. Здесь автомобили... не то что на расхват, но пользуются популярностью. На каршеринговых автомобилях ездят не быстрее, чем на обычных, и превышают не чаще. Вот здесь, Яндекс, я прекрасно тебя понимаю. Абсолютно железобетонно понимаю. Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. в лесу. Да, если хочешь спрятать дерево, нужно его там спрятать. Потому что, конечно, или это наука не о лжи, а о чем-то, наука о хитрости. То есть как хорошо ввести человека в заблуждение. Нужно давать ему много-много правды и чуть-чуть подмешивать туда немножечко хитрости. Обратите внимание, как дипломатично я обхожу слова ложь, вранье, ну и все остальное. То есть хорошо давать четкую статистику, красивую, а в эту статистику вплетать что-то такое, что будет, ну, каким-то хитрым, чудесным образом делать из тебя рыцаря в блестящих доспехах с развивающейся шевелюрой. Такой вот рыцарь такой. Значит, мы прекрасно, Яндекс, имеем левый и правый глаз. И полушария, которые обрабатывают информацию от этих глаз. А потом анализируют то, что обработали. Поэтому, когда ты, уважаемый Яндекс.Драйв, пишешь, что на каршеринговых автомобилях ездят не быстрее, чем на обычных, и превышают не чаще, может, так-то оно и так. Но только твои-то автомобили гораздо заметнее, каршеринговые. И мы видим, какое количество каршеринговых автомобилей рубится в бесконечных ДТП, как они ведут себя на дороге. Ведь мы же видим эти автомобили. Мы видим, какое колоссальное количество неопытных водителей. Какое колоссальное количество водителей, которые, вероятнее, если не впервые, то во второй раз сталкиваются с транспортной инфраструктурой Москвы. То есть такие свеженькие, свежеликатесы. Когда, в общем-то, уже затертая до дыр развязка, и человек мечется вправо-влево, понимаешь, и ты понимаешь, что человек здесь впервые, он не понимает, как здесь ехать. Потом на следующем еще начинает метаться, и ты понимаешь, что он вообще, в принципе, впервые на дороге здесь, впервые. Ему здесь все в новинку, это ужасно. Но это ладно. Дальше. Каршеринг взрослеет. И здесь снова Яндекс.Драйв пытается увести нас как бы в сторону от проблематики. В сторону, потому что проблематика для нас выглядит следующим образом. Каршеринг достается людям, которые морально, психологически, культурно, с точки зрения воспитания, с точки зрения внутреннего стержня, не готовы еще к автомобилю. Просто не готовы. Почему? Потому что это вчерашние школьники и до сих пор сегодняшние обалдуи. Обалдуи. Молодые, горячие. Как там пел? «Война — дело молодых», — пел Виктор Цой. «Лекарство против морщин». «Война — дело молодых». То есть они ведут какую-то непримиримую войну с гормонами, с возрастом, с окружающим миром. Всему нужно противостоять. И вот эти вот гормональные «дело молодых» попадают за руль автомобилей, ответственность за которые они еще и не чувствуют, ко всему прочему. Потому что даже не батина. За что он тебе потом ручонки повыдергивает, если что случится с автомобилем? Нет, это не батина. Это дядина какого-то. Да и плевать на него, в принципе, на этот автомобиль. И тут Яндекс, снова Яндекс.Драйв нам как бы превентивно, опережая как бы нашу претензию, он говорит, нет, все не так, не так все. Каршеринг взрослеет на самом деле. Доля пользователей 35 лет и старше за последние 3 года выросла в 2 раза до 38%. Средний водительский стаж вырос с 9 до 12 лет. То есть доля пользователей 35 лет старше 38%. А доля пользователей 19 лет сколько? Ну, мне хочется спросить, Яндекс. 19 лет. Может, как раз оставшиеся 62% это 19-летние? Ну, правильно я понимаю или нет? Если 35 и старше, имеется в виду, что, ну, до конца уже, до упора. От 35 до упора. Всего 38%. Значит, 62% приходится на 35 и младше. Ну, то есть на 19-летних, я так думаю. Крупнейший сервис, 11 тысяч машин сейчас за 3 года с момента запуска. Пользователи совершили 70 миллионов поездок в последние... Выручки. Сколько выручки? Выручка какая? Сколько заработал ты на нас? Вот это все. Итак, доля парковок более 6 часов, вкладывающих время, 5-6 часов, тут какие-то статистика, люди в каршеринге. Вот, интересно. Доля 35 старше выросла с 19 до 38. Доля, для сравнения, среди пользователей навигатора, доля водителей этой возрастной группы, не знаю, что это навигатор. Возрастная группа. Младше 25 лет. Ну, а проценты-то где? Вот я вижу проценты, ну, разбивку по цветам, а сколько это процентов, не очень понятно. Ну, ладно, хорошо, окей. 21-25, в навигаторе 18-25. Не знаю, что это. Личные автомобили. Пользователи личных автомобилей, там доля молодых водителей гораздо меньше. А вот это уже показательно. Я смотрю по графику, по инфографике. То есть в Яндекс.Драйве молодых водителей, которым в 21, я правильно понимаю? 21-25. Вот эти считаются молодыми водителями. В Яндекс.Драйве таких в три раза больше, чем с личными автомобилями. И это, в общем-то, подтверждает все мои самые горькие опасения. Что туда приходят люди. Это возможность для тех, кто в обычной жизни, в мире, в параллельной реальности, где нет каршеринга, еще какое-то время не получили бы возможность сесть за руль. Получили бы возможность набираться опыта, мудреть, вырабатывать какую-то жизненную позицию, какую-то культуру коммуникации. Вот эти люди в обычной своей жизни, прежде чем получить свой автомобиль. И приходили бы к своему автомобилю уже более-менее подготовленными. Благодаря каршерингу они получают возможность сразу же попадать за руль. Моментально, тут же, брать и тут же попадать за руль. Хорошо ли это? Мне кажется, что нет. Потому что мы видим с вами, что происходит с каршерингом и как каршеринговые автомобили перемещаются по городу. Все, со статистикой закончили. Это просто была вводная часть. А на самом деле мы с вами должны говорить о народном каршеринге. Москвичам предложат сдавать свои автомобили в каршеринг. Свои собственные, личные, персональные, кровинушку свою. Там, где пылинушку каждую ты сдуваешь с этого автомобиля. И вот это отдать какому-то неотесанному мужлану, бородатому, где рыбьи хвосты и крошки вот эти вот в бороде. Вот этому отдать свой автомобиль, чтобы он угробил его в ближайшие два дня. И это не шутка. Это совершенно серьезная новость, которую обсудим через минуту.
Моторы. Моторы.
6.36, моторы, мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы к нам только что подключились. Несколько слов о народном каршеринге. Сейчас, секундочку, несколько слов о ваших сообщениях. Яндекс в открытую продает рекламу поддельных аккаунтов для каршеринга, пишет Александр. Ну, скриншот давайте сюда. Я не готов протестовать против этого заявления, но и присоединиться к нему я не могу. Скриншот, картинку доказать. Какие ваши доказательства? Предложение сдавать свой автомобиль будет добровольно или принудительно, спрашивает Самсон. Это хороший вопрос. Об этом, кстати говоря, в новости не сказано ничего. Добровольно или принудительно? Я бы, конечно, делал принудительным это. Все, ты регистрируешь сначала, получаешь разрешение покинуть столицу. Вот как должно быть. То есть покидать столицу просто так нельзя. В отпуск без высочайшего распоряжения разрешения нельзя. Когда ты пишешь заявление на работе об отпуске, это заявление моментально должно передаваться куда-нибудь в департамент транспорта, естественно. Там, в департаменте транспорта, но не для того, чтобы там рассматривали, тоже еще придумали тоталитаризм, чтобы департамент транспорта вас отпускал в отпуск. Нет. Да, заявление обязано быть отправлено для того, чтобы департамент транспорта понял, что автовладелец решил отчаливать куда-то, и туда отчаливать он будет не на автомобиле, значит, автомобиль его будет простаивать, и тут же департамент транспорта должен обратиться... По телефону, может быть, телеграмму отправить тебе, что, уважаемый владелец, позаботься заранее о том, чтобы твой автомобиль не простаивал, а приносил пользу, и нужно делиться автомобилем, и что это за собственнические какие-то у тебя настроения, нет, чего, почему он должен неделю стоять просто так во дворе. Поэтому будь добр, подбери себе хорошего, доброго клиента, временного владельца своему автомобилю. Столичный департамент транспорта готовится к запуску в Москве народного каршеринга, который позволит автовладельцам предоставляет свои автомобили в аренду физическим лицам. Таким же лицам, как и они. Разной степени бритости, свежести, ну, каким-то лицам. Однако пользователям сервиса будут доступны не все функции традиционного каршеринга. К примеру, клиентам будет недоступна бесплатная парковка и обслуживание транспортных средств. То есть бесплатно автомобиль уже не бросишь. Что еще? Обслуживать транспортные средства все равно будет владелец. Или кто? Или тот, кто сейчас находится за рулем, тот взял автомобиль в аренду. Не знаю. Благодаря новому каршерингу владельцы автомобилей смогут предоставлять свои машины в аренду другим физическим лицам. Согласно статистике, личный автотранспорт простаивает более 90% времени. Это прекрасная аргументация. То есть, вооружившись статистикой, мы можем решить любой вопрос. Сделать это совершенно спокойно, легко и непринужденно. Любой вопрос. Вот, смотрите, как работает логика и статистика у Дептранса. Согласно статистике, личный транспорт простаивает более 90% времени. Поэтому, то есть, следовательно, то есть, если оно простаивает, следовательно, подобный сервис позволит автомобилистам заработать деньги, а городу разгрузить дороги. Все. Ну, в смысле, да. Подумайте. Нет, наоборот, не думайте. Потому что как только вы начнете думать, вы увидите, что это какое-то решето, а не здравый смысл. Ну, то есть здесь зияющие дыры логически. То есть тачка твоя стоит и таким образом загружает город. Когда она стоит, она загружает город. Но как только твоя тачка достанется другому чуваку, вот ты уехал, и твой автомобиль стоит на парковочке, на придомовой территории. И это плохо. Это плохо. Это город загружен. Но как только ты уехал, и кто-то начинает ерзать на твоем автомобиле по городу, то город разгружается в этот момент. И становится менее загруженным. Все. Что вы ко мне пристаете-то со своим сарказмом? Я, что ли, это придумал? Я читаю вам, написано черным по белым. Согласно статистике, личный транспорт простаивает 90% времени. Поэтому сервис данный позволит автомобилистам заработать деньги, а городу разгрузить дороги. Что непонятно вам? Если тачка не стоит, а ездит, она разгружает дороги в этот момент. Улучшает экологию и экономит топливо, которого и так в мире осталось немного. Что вам непонятно? Я не очень я понимаю. Вам что-то непонятно еще? Да. По словам специалистов, народный каршеринг нацелен на автовладельцев, которые, например, уехали в отпуск. Например. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Новость потрясающая. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Знаете, помните фильм «Аватар» был? Когда там фразу он обронил. Осталось только понять, что они там курят.
Да, да.
Так и здесь.
Да, когда там деревья живые, они общаются между собой.
Да, да.
Ну, да, нужно только понять, что вы там курите в своей лаборатории. Да. Ну,
да,
я не...
так они и до жен до наших доберутся, скажут. Ну, все, в командировку уехал, простаивает.
Нет, до жен не доберутся, а вот до квартир могут. Вы же понимаете, что у вас квартира простаивает 90%.
Да, да, да.
Вы же домой всей семьей домой собираетесь только к вечеру, правильно? Ваши киндеры возвращаются с ваших кружков, своих, точнее, кружков, бассейнов, хоккеев, футболов, всего остального, из уличных площадок. Вы приезжаете домой вечерком, супруга ваша домой возвращается тоже вечером, и только вечером вы все собираетесь. Для чего? Чтобы небольшой ячейкой общества переночевать и отчалить. Снова по своим делам. По работам, учебам, отчаль. А квартира ваша простаивает. Понимаете, в чем дело? Почему? Почему, я спрашиваю, при таком положении, при таком перекосе положения недвижимости у нас еще существуют люди без определенного места жительства? Почему, я спрашиваю, столько людей, нечесанных и немытых, еще на скамейках в городских парках? В то время, когда 90% жилого фонда простаивает 90% времени, и им никто не пользуется. Почему этот человек не может прийти, помыться, к примеру, и причесаться у вас? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе. Давайте.
Ну, я думаю, что вот эта головная боль Дептранса, в том числе и проблемы, которые они огласили...
Какая? Какая головная боль?
Что вы имеете? Ну, я имею в виду то, что что-то простаивает, я думаю, вряд ли близка обычным обывателям и автолюбителям. Вот мне не безразлично, каким бензином будет заправляться мой автомобиль, сколько штрафов мне нахлобучат, и потом вот этот геморрой разрешать в каком-то судебном порядке. Тем более, как и по выявлению таксистов, вот в прошлом году был рейд, чего они только там не перевозят. Тут только трупов, наверное, еще не обнаружили, помимо наркоты и запрещенных, в том числе, видов оружия.
Да.
Поэтому я вот хочу сказать, вот вы, наверное, помните историю с Ефремовым, которого в крови были обнаружены наркотические вещества и каннабис на торпеде.
Ну, все.
Но я имею в виду то, что у него куча было жилья, но он почему-то снимал съемную квартиру, и, видимо, говорить уже при каком-то другом стечении обстоятельств оперативным работникам, что хата не моя, и вот эти, то, что вы здесь обнаружили, тоже принадлежит не мне.
Вы знаете, я еще... Да, продолжайте.
Извините, я быстренько. Поэтому и автомобиль тоже, это даже для тех, у кого он стоит просто во дворе уже с 80-х годов, если его еще не эвакуировали, это просто семейный раритет, и он также к нему ревностно относится, как и те автолюбители, которые на нем постоянно ездят.
Или нет. Или нет. Потому что ведь, ну, в смысле, ну, в мире существуют свингерские клубы, к примеру. Я, ну, так, на секундочку хочу сказать. Вот сама идея. Делиться женой, к примеру, у большинства из нас вызывает нулевую толерантность. То есть, ну, в смысле, вообще помирить эту идею в голове. Но это просто наша проблема такая. Мы недостаточно широких взглядов люди. Недостаточно свободных взглядов. Мы просто закостенели в своем ханженстве, собственничестве и придание слишком высокого веса и большого значения таким мелким вещам, таким как, ну что, все люди свободными рождены, никто никому не принадлежит, ну и все вот это вот. Автомобили тоже свободными рождены и все такое. Я хочу вас спросить, то есть это я говорю к тому, что может быть то, что кажется нам ненормальным, на самом деле... Абсолютно обычная вещь, совершенно обычная вещь. И я это часто говорил и буду продолжать говорить, что в таких местах, как Москва, в городе с населением в десятки миллионов человек, что бы вы ни придумали, какую бы загогулину вы ни придумали, вот что-нибудь самое экзотическое, если вы придумаете, то вот окажется, что приверженцев этого самого экзотического чего-нибудь здесь десятки, а то и сотни тысяч. Десятки или сотни тысяч. Любого извращения приверженцам. Любого абсолютно. Просто потому, что это такое место, где на одной вполне компактной территории живут десятки миллионов человек. А значит, здесь десятки миллионов характеров, десятки миллионов фобий, десятки миллионов зависимостей и всего остального. Десятки миллионов извращений. Чего хотите. Ну и как следствие, может быть, с точки зрения статистики, эта идея не такая уж утопическая. Я хочу, знаете, о чем вас спросить? Я хочу голосование провести сейчас. Смотрите, какое голосование. Голосование предельно простое. Ну, было бы неправильно спросить вас, сдашь, не сдашь свой автомобиль. Это ведь зависит от целого набора факторов, правильно? Поэтому так. Смотрите. Существуют... Такие условия, вы можете выдвигать условия какие угодно. Ну просто буквально какие угодно. Ну, в смысле, сейчас, пока в этом голосовании. Это голосование об условиях. Другое дело, что эти условия потом должны быть оговорены и превращены в правила. Но сейчас пока что мы говорим о теоретически любом условии. Существуют такие в теории условия, при которых вы действительно станете сдавать свой автомобиль кому-то, делить свой автомобиль с кем-то, с посторонними людьми. Существуют такие условия, да. Вы потом придумаете мне эти условия, сами скажете, какие. Но они существуют, да. 134, 21, 35. Ну, то есть при этих условиях у самой идеи народного каршеринга появляется какая-то осмысленность. Потому что иначе становится совсем как-то грустно. Если это абсолютно бессмысленная инициатива, сейчас на эту инициативу будут направлены ресурсы интеллектуальные, психологические, финансовые. Дептранс начнет разрабатывать приложения какие-нибудь. Там, потом же нужно еще пакет оборудования устраивать в каждый автомобиль, если вы решитесь участвовать в народном каршеринге. Ведь нужно же будет ставить туда автоматику, которая будет следить, взимать деньги и все вот это вот. То есть это такая история затратная довольно. Это не просто сказать, ну все, братцы, теперь мы разрешаем вам сдавать ваши тачки в аренду. Нет, это реально большая история. Спросите у любой каршеринговой компании. Это затратно. И потом ты должен это отбить. В чем профит Дептранса, тоже вопрос. Как Дептранс собирается отбивать? Или вы будете сами отбивать, сами будете устанавливать свое оборудование себе, сами все будете делать в надежде, что потом когда-то это окупится. Но пока просто проголосуйте. 134-21-35. Это обычный городской телефон. Обычный городской телефон. 8-495 и далее. 134-21-35. Существуют условия, при которых вы готовы делить свой автомобиль с кем-то. Да. 134-21-35. Нет таких условий. Ну, в смысле, условия, которые бы вписывались в рамки сегодняшнего дня и объективной реальности. То есть, конечно, можно сказать, что да, такое условие есть. $1 000 000. Выкати мне прямо сейчас. Вот тебе и условия. Нет, я говорю об условиях, которые, ну, более-менее, как бы, имеют отношение к реальности. А не... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, условия приемлемы для объективной реальности и для большинства окружающих людей. Такие условия существуют, да, и есть вероятность, что вы решитесь сдавать свой автомобиль в аренду. 134-21-35. Нет таких условий, 134-21-36. Если, извините, говорить об условиях реальных, осуществимых, то нет, таких условий нет. 134-21-37, 134-21-30, извините, 36, почему 37? 134-21-36. Нет таких условий. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Лимузин, привет, друзья.
Да, Лимузин,
вчера мы уже обсуждали этот вопрос с Асафом, и, в общем, нашлись люди, они совершенно правы, эти люди, которые говорят, я куплю 10 приор и сдам их в аренду. Ну, окей.
Конечно.
Нет проблем. Но на самом деле, если говорить об одном автомобиле, который у вас в семье, какой-нибудь Land Cruiser 200,
да.
Ну, наверное, его тоже можно сдать, но тут цена вопроса.
Да.
Понимаете, кто его возьмет, говорит, зачем, главное, что за эти бабки,
да.
За которые можно арендовать какой-нибудь Крузак или Майбах, ну, мне кажется, можно купить такси за месяц.
Да.
Ну, да. Если у вас задача переместиться из точки А в точку Б. Так что вот эта вот вся история про свингер-клубы, понимаете, тут тоже интересно. Нет. Свингер-клуб можно прийти без жены.
Нет, она
будет стоить дороже.
Она, естественно, эта история интересная, да. Но я предполагаю, спасибо, Лимузин, я предполагаю, что, ну, согласитесь, что Дептранс мог бы сейчас выступить с идеей создания вечного двигателя. Или обнаружения бессмертия. Или мантии-невидимки. Или, к примеру, туристических путешествий на солнце. Ну, с разными инициативами мог выступить Дептранс. Но не делает этого почему? Потому что это было бы абсолютно нелепицей. Правильно? Правильно. Поэтому, когда появляется вот такая инициатива, я предполагаю, что в ней есть рациональное зерно. И что-то там, вот скрипя шестернями, вот они думали-думали и придумали, что этого есть какой-то смысл. Потому что совершенно бессмысленную инициативу Дептранс не та организация. Там работают умные, интеллектуальные люди с правильными мотивами, с правильными идеями, инновационными зачастую и так далее. Поэтому у этой инициативы должен быть какой-то смысл. Должен быть абсолютно железобетонно. Смысл какой-то должен быть. Просто мы его пока еще не видим. Но мы выясним. 7373-948. 7373-948. По 495 коду это телефон прямого эфира. Значит, что еще нужно знать об этом народном каршеринге? Ну, помимо того, что когда автомобили вместо того, чтобы стоять на парковках, будут ерзать по городу, это разгрузит дороги. Вот помимо этого, что еще нужно знать? Владелец транспорта сам сможет определять, кому предоставлять в аренду автомобиль, в зависимости от возраста или стажа вождения. В отличие от традиционного каршеринга, клиентам нового сервиса будут доступны... Не будут, наоборот. Не будут доступны бесплатная парковка и обслуживание автомобилей. Пользователи должны будут сами следить за состоянием транспортных средств. К тому же, нужно еще только решить, кто будет устанавливать в автомобиле телематическое оборудование. То самое. Но еще предстоит решить. А также, на ком будет лежать ответственность в случае ДТП. Это тоже еще пока что предстоит решить. На ком. При этом, в случае аварии, потерпевшие смогут предъявить претензию как водителю, так и владельцу автомобиля. Последнему, то есть владельцу, вероятно, придется оформить на транспортное средство ОСАГО для неограниченного круга лиц. Невероятно, а точно совершенно. Стоимость страховки будет выше, чем для обычного автомобиля, поскольку по статистике ДТП с участием каршеринга происходит чаще, чем с личным транспортом. Это к вопросу о том, что кто-то здесь написал, да, а вот обычные автомобили, вот каршеринг вы все обвиняете, каршеринги рубятся в ДТП, а вот обычные автомобили не бьются. Бьются. Но в Москве по статистике, я думаю, как-то это вычислено там на 100, на 1000, на 10 тысяч автомобилей, каршеринги попадают в ДТП чаще. Значит, вот что мы должны с вами сейчас на сегодняшний день уже констатировать? Вот к этой минуте, что нам известно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Да, здравствуйте, Роман. Мы еще о каршеринге народном.
Да, да. Да. Ну, смотрите, давайте скажем. Значит, это будет неудобно, это будет геморройней владельцу автомобиля, это будет без бесплатной парковки и обслуживания. И вот как-то так.
Это понятно. Позвольте немножко теории заговора, немножко туда скатиться, в эту область.
О, как мы это любим.
А может, мы это сделаем для того, чтобы показать, насколько это все бесперспективно и неудобно по сравнению с обычным каршерингом, тем самым привлечь больше внимания к нему?
Сейчас я подумаю. Да.
Как неудобно сделать каршеринг из обычной машины. Ну, насколько это будет проблематично, для, в том числе для владельцев этой машины.
Ну, вот. Да.
И опять-таки для пользователей. Опять основное же преимущество этих машин каршеринговых.
Мне кажется, что каршеринг, природный каршеринг, тот, что вот у нас существует, и все эти компании. Истинный, фундаментальный каршеринг, реликтовый. Он как будто бы не нуждается особо в поддержке, потому что почему? Развивается прям дичайшим образом.
Это к вопросу о том, зачем «Газпром» рекламирует у нас, как бы, да, вот то же самое здесь. То есть никогда не надо пренебрегать рекламой. Если можно что-то прорекламировать, тем более это принесет какую-то выгоду.
В этом смысле.
Зачем в Советском Союзе рекламировали «Аэрофлот»? Летайте самолетами «Аэрофлота». Других-то вообще не было.
Да.
Так
нет.
Здесь.
Чтобы летали вообще, в принципе. Да, а здесь, чтобы,
нет,
в принципе, чтобы,
именно «Аэрофлотом».
Чтобы, в принципе, пользовались каршерингом.
Да. Раскрутите дополнительную раскрутку услуги.
Вполне очень даже может быть, да, вполне жизнеспособная. Знаете, на фоне вот этой идеи о том, что если твой автомобиль не стоит во дворе, а ерзает по дорогам, то это разгружает дороги, на самом деле. На фоне этой идеи любая идея становится абсолютно осмысленной и логичной. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Напомни, пожалуйста, чья это инициатива?
Департамент транспорта города Москвы.
Максим.
Не знаю, но может быть...
Ну, грубо говоря, да. Смотрите, ну, как в том фильме, бабки, 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 во всем бабки. Уход от налогов теми нашими любимыми каршерингами. Переоформление на юрлица, самозанятые, уход в ИП, на физлица. Вот. Реальных физлиц там не будет. Конечно, это просто невыгодно. Но представляете, сколько надо всего сделать, чтобы...
Не понял, поясните. Да. То есть туда войдут люди, обычные люди...
Большое я, да, большое я уходит своим юрлицом, не знаю, каким уж там, в аффилированные физлица, с налогообложения самозанятых. Вот. И все
там
продолжается на круги своя.
Может быть, но меня смущает немножко, смотрите, то есть здесь бесплатных парковок не будет, а это очень заметная доля расходов. Очень заметная доля. Во-вторых, страховки выше, обслуживания уже не будет такого паркового обслуживания, как у юрлица, когда он официальный каршеринг, ну и так далее.
Мы видели договорчик, который на водителя, да, некоторые моменты списывает, мы же его тоже не видели.
Ну да. Да, нет, как идея, как аргумент и попытка объяснить, потому что пока что здесь зияющая дыра на месте возможности объяснить эту инициативу с точки зрения логики и здравого смысла. Ну, правда. Сейчас без обид. Дептранс, можно не обижаться? Что же у тебя губа уже вот эта такая появилась? Ну, Дептранс, ну не надо. Я же по-честному. Вот я сейчас пытаюсь быть обычным человеком, который включает мыслительный аппарат и пытается найти за и против и взвесить инициативу с точки зрения здравого смысла. Пока что, но я не вижу я условий, при которых эта идея может выглядеть здравой. Ну, правда. Вот что у нас в голосовании? В голосовании у нас 3% сейчас. 3%. Внимание. Это не люди, готовые делить свой автомобиль с кем-то, свой частный. Нет. Это не те 3%. Из этих 3% таких людей в десятки раз меньше. Здесь 0,0,0,0,0 сколько-то процентов людей, которые действительно готовы на эту инициативу. Это 3%, ответившие «да, есть такие условия, при которых я готов это сделать». То есть мы не знаем, что это за условия такие. Может быть, это условия невыполнимы абсолютно. То есть это только голосование об условиях, которые дадут вам возможность подумать об этом действительно серьезно. 97% честно ответили. Нет таких условий, при которых я готов кому-то отдавать свой частный автомобиль, при этом еще и нести солидарные дополнительные риски, убытки, траты и все остальное. Таких условий нет.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 7 апреля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! Приветствую вас, не мужчины! С удовольствием видим вас, наблюдаем, слушаем, связаем вас здесь, в наших стройных автовладельческих, автолюбительских рядах, ну и все такое. Да, нет, безусловно, я считаю, что мы не испили чашу народного каршеринга до дна, мы еще не нашли настоящий тайный смысл в том, что предлагает департамент транспорта. Я напомню, департамент транспорта предлагает все, что вас простаивает без дела, пустить в дело. Вот что вас простаивает или провисает просто так, ну, без дела. Не делайте этим какое-то время, вы не работаете, не пользуетесь этим. Отдай, поделись. Не будь жабой. Что ты как жаба себе видишь? Сидишь вот это. Не нужно, поделись. Тачка стоит твоя, отдай ее кому-нибудь. Есть масса людей, которые мечтают, чтобы твоя тачка хотя бы на время стала его тачкой, а его проблемы хотя бы на время стали твоими проблемами. Масса людей этого желает, вожделеет. И департамент транспорта говорит, ну, ребят, ну что вы как маленькие, честное слово, придумали вот это. Елена замечательная здесь пишет. У нас некоторые с женой-то автомобилем не делятся. Идея обречена на поражение. И вот в ваших словах, Елена, чувствуется глубокое знание этой проблематики. С женой другое дело. С женой действительно не делятся. Но почему, Елена? Не от жадности. Здесь жадность ни при чем. Здесь, знаете, здесь какая-то обреченная загнанность в угол. Вот что не позволяет многим мужчинам делиться автомобилем с женой. Потому что он понимает, если она что-нибудь учудит с автомобилем, ты же ничего не сделаешь. Ну что ты ей сделаешь? Только обнимешь и скажешь, ну ничего, милая, не расстраивайся. Я понимаю, как тебе сейчас нехорошо. Ничего, это же просто... Просто кусок железа, не расстраивайся. у самого внутри просто до белых костяшек кулаки, его психологические кулаки сжимаются, а сделать ничего не можешь. Это же твоя любимая женщина, а вот он действительно всего лишь автомобиль. Ирина Белая, приветствую вас, Исидор, Роман, здесь с нами Медведь, Фандорин Седой, Сергей Волк, Клавдий Царев и просто Сергей, Алексей Портер, еще Тимофей Чупанов, Галина, доброе утро, Лимузин, самый добрый и Дима Хамовники, а также мастер Владислав Эдуардович, просто Макс, Артем Т, и снова Артем Т, Клавдий Царев, и секундочку, у нас здесь... Алексей Мещеряков пришел. Алексей, также Ткаченко, Елена, Виктор и снова Виктор. Николай 74-й. И лучшие люди планеты в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит. Говорит. Не перебивайте. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницы в одно слово. Говорит МСК-бот. Вот где уже обитают лучшие люди планеты и оставляют свой информационный след. Ваши сообщения направляйте в Telegram-бот. Мессенджер говорит МСК-бот. Латиницы пишется, обнаруживается предельно просто. Из всех поддельных бот-мессенджеров наш отличается красным фоном, красной картиночкой и белым хэштегом «М» на фоне кроваво-красного... Нет, не кроваво, алла, алла-красного пионерского галстука цвета иконка. Вы ее легко обнаружите. Говорит МСК-бот! Ant X решил меня пристыдить, ведь обзор вопросов-ответов на Махав так и не вышел. Выйдет! Он уже сконфигурирован, смонтирован, очищен от всевозможной шелухи. И сегодня, вот как раз сегодня, удивительное совпадение. Вот вы сейчас пишете об этом, а я сейчас вам и говорю, что сегодня должен выйти, если позволит... физико-психологическое мое состояние. Ибо эта неделя тяжелая. Сплю по 2 часа ночью всего лишь. Но выйдет обязательно. О чем речь? Я напомню, что не так давно я предложил вам задавать вопросы о Kia Mahav, автомобиле, который сейчас в тест-парке моторов находится. И вы насыпали гору вопросов. Хороших, правильных, толковых вопросов. И на большинство из них я постарался ответить в видеоформате. И сегодня... Это появится. Правда, в Инстаграме. Я понял, что вертикальное видео — это большое упущение, кстати говоря, Ютубу. Почему еще Ютуб при всей своей продвинутости? Ютуб, можно не претензию, но предложение к тебе. Подумай об этом, пожалуйста. Почему Ютуб при всей своей продвинутости и при том, что мне кажется, что львиная доля просмотров происходит через телефон, не реализовал возможность нормально смотреть вертикальное видео? Нормально. Без черных боковин. Ну ты же телефон вертикально держишь. Чтобы развернуть ролик на Ютубе полноэкранный, тебе нужно развернуть телефон горизонтально, правильно? Потому что предполагается, что, дескать, горизонтальное видео все время снимается. А если вертикальное видео, почему не сделать возможность развернуться вертикальному видео на весь экран и смотреть его вертикально? Ты же все равно на телефоне смотришь. Но это ладно уже, сейчас мы в сторону уйдем. Так что в Инстаграме точно в HGTV появится сегодня большой обзор. Там много получилось всего. Минут на 15 даже по Махаву. Да. А, все, не-не, все, это уже пошел другой микс. Тут у меня все замиксовано, поэтому поехали.
Моторы.
Едем дальше. YouTube поддерживает вертикальное видео. Нифига он не поддерживает вертикальное видео. Ну, в смысле, он делает его маленьким. Ну, маленькое оно, это вертикальное видео. Вот я сейчас свое видео открою. Вот, пожалуйста, у меня вертикальное видео. Вот я его расширяю. Чикс. ставлю раскрыть. Вот откройте вертикальное видео, зайдите в канал ко мне. Хотите? Вот, ну, зайдите. Автоводитель или Роман Щукин, так можно найти. Заходите сюда. Вот вы зашли. И смотрите видео. Одно из вертикальных последних — Шкода Суперб. Как раз вот этот вот Инстаграм-обзор, когда я отвечал на вопросы подписчиков и зрителей по поводу Шкода Суперб. Откройте это видео. Оно полувертикальное, как смог его сделать квадратным. Вот. А теперь нажмите «Развернуть картинку на весь экран». Что у вас произойдет? У вас произойдет следующее. У вас произойдет картинка, она развернется так, чтобы вы телефон горизонтально держали. И здесь горизонтально будет узенькая такая фигулечка. А почему нельзя вертикальное видео, чтобы оно раскрывалось и оставалось вертикальным на весь экран? Не становилось в горизонт, не переходило в горизонтальную ориентацию. Но это ладно, еще раз, это к вопросу о том, что хорошо бы было починить. Николай вот здесь, глаза у тебя тоже вертикально. Николай, вы ошиблись номером, вы вероятно, сейчас своей супруге пишете или что-то такое, и не туда написали. Это неправильно сейчас мне вклиниваться в ваш разговор. Так, в телеге самый удобный плеер, можно увеличивать любой кусок видео, Сергей Волк. Может быть, да. Ютуб не той ориентации. Определенно, в каком-то смысле, да. Чудесного, доброго. Вам тоже, Александра, доброго утра. И еще что-то. Давайте обсудим курение в автомобиле. Нет, курение. Давайте обсудим курение в лифте. У нас завелся идиот какой-то, который из 80-х годов пришелец, из прошлого, начал почему-то курить в лифте. Кретин. Нет, я хочу дожать уже тему каршеринга, народного каршеринга, как его называют в департаменте транспорта. Напомню предысторию. Департамент транспорта, учитывая, что 90% времени ваши персональные личные автомобили простаивают без дела, департамент транспорта решил соорудить народный каршеринг, так как если бы всех остальных каршерингов нам было недостаточно. И чтобы вы свои личные персональные автомобили передавали незнакомым, чужим, посторонним, грубым людям, за это несли еще дополнительные траты, за это попадали под риск стать ответчиком, стать в вопросах о ДТП, потому что претензии по ДТП пострадавшая сторона сможет предъявлять как водителю автомобиля, так и его владельцу. А владелец автомобиля — это вы. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, зовут меня Роман, Москва.
Да, да, Роман, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Смотрите, по поводу вот этого каршеринга, да, в добрые руки.
Да.
Получается, я не знаю, вот у них логика какая. Вот все же помнят, да, когда в Москве, ну, летом Москва, и очень мало пробок, да, все на выпусках, все да. Машины стоят.
Разъехались.
Где-то у них по домам, по дачам и по стоянкам. Угу. Вот, так что я не понимаю, почему они решили то, что пробки, значит, уменьшатся, да, если ты будешь свою машину лично сдавать.
Я тоже, это первое, что вызвало у меня подозрение. То есть они говорят, ваша машина стоит, а если она начнет ездить, чужие люди будут ею пользоваться, то это разгрузит дороги. Как это разгрузит дороги?
Ну да, вот. Все, что хотел сказать, спасибо.
Понял, хорошо, спасибо вам большое. В Дептрансе кто-то поработал головой, пишет Евгений. Ну да, да, обязательно. Значит, что еще здесь нужно знать? Кроме того, эксперты полагают, что подобный сервис будет востребован у прокатных компаний, такси и традиционного каршеринга, представители которых смогут взять автомобиль в долгосрочную аренду физического лица. При этом, по их мнению, народный каршеринг будет рентабелен только на рынке аренды от одного дня. Внимание, что здесь говорится? Здесь говорится, что ваш автомобиль будут, вероятно, брать компании какие-то, чтобы он работал в такси, я правильно понимаю? В такси. То есть вы уехали
куда-то
и предоставляете свой автомобиль. Или что? Или я не понимаю. Или наоборот, такси будут предоставлять свои автомобили в каршеринг на... Ничего не понял. Вот. Все... Жутко интересно, но ничего не понятно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Ром, доброе утро, доброе. Деревенский парень.
Да,
можно деревенский. Ложку позитива, Ром?
Конечно, нужно даже. Вот нуждаемся в этом остро.
Спасибо огромное. Про народный каршеринг.
Да,
Ром,
да.
Я готов. Вот партия прикажет, я готов. Я вот сейчас утром подумал, думаю, а что я могу сдать?
Так.
Дом.
Так.
Раз. Да. Машина. Два.
Да.
Кошка. Три.
Квартира.
Собака. Четыре.
Квартира.
Не-не-не, нет, Ром, нет. Лопата у меня есть. Юль, нет, ты в этот список не входишь. Жена подошла, смотрит.
Пока что, надо добавлять, пока
не,
что.
Не, Ром, даже не при каких условиях, Ром. Вот ладно. Я готов, Юлечка, нет.
Да ладно, нет.
Всем
нет,
удачи,
нет,
ребят,
нет,
хватит жать.
Все, бегите, догоняйте ее, догоняйте, деревенский парень. Ну что, Юлечка, нет, я не об этом. Это... И все уже. Видите, вот так рушатся ячейки общества. Вместо того, чтобы старье продавать за копейки, можно будет сдавать в аренду. Александр Карелин пишет. Александр, да ведь сдавать это же еще не все. Ведь его же кто-то брать должен, правильно? Ну кто же вас старье, рухлядь старую будет брать? Нет. Вот эта история про то, что вы говорите там, я накуплю себе старого хлама и начну сдавать его в каршеринг. Наличие старого хлама вовсе не означает, что этот старый хлам будет привлекательным. Нет, конечно. Ну, согласитесь, вот вы на месте человека, который примеряет себя к народному каршерингу. Ну что ж, вы старье будете выбирать? Ну нет, конечно, вы захотите попробовать что-нибудь свежее. Вы крузачок захотите, у меня махавчик захотите перехватить. У кого-то Audi там какой-нибудь, у кого-то, может, BMW давно мечтали. Чтобы без наклеек, чтобы никто не думал, что это у вас каршеринговый автомобиль, и вы воспринимались владельцем и все такое. А вот я бы на копейке покатался, Гусь за Русь пишет. Ну, на какой копейке? На хорошей, качественной, правильной копейке музейного состояния покататься, может, и можно. А так-то не очень хочется. Так, что еще? Простаивает Соболь. Готов сдать. Сам на марке езжу, это пишет Шнайдер. Свои не успевают ремонтировать. Вот поэтому и на наши зарятся. Вместо того, чтобы старье... Так это было. По факту предложение относится к рынку среднесрочной аренды автомобилей. В этой инициативе каршерингом и не пахнет, пишет мастер. Еще что-то здесь. Нет, шутки про жену не принимаются, Алексей Ткаченко. Нет, все, шутки про жену мы не принимаем, потому что это чревато. Это обернется в любом случае, может и будет использовано против вас, поэтому не нужно. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Вы знаете, я, наверное, сейчас выскажу не очень такую понятную мысль, но мне кажется, вот каршеринг сейчас на самом деле... пользуется очень большой популярностью, и я вот регулярно хочу, так сказать, вечерком там или какое-то время проехаться на машинке, ну, так mm-hmm. просто.
Да.
Я заметил, что каршеринга я сейчас вот в своем регионе, вот в районе Каширки, найти очень сложно мне иногда, вот ну, так, mm-hmm. чтобы до него пешочком дойти. И смотрю, где он находится, они в основном все уже начинают сейчас туда в центр ехать, и видно там легко оставить его на стоянках и добраться туда.
А вы понимаете, что вот в этой инициативе, ведь эта инициатива, она не сейчас появилась от Детранс. Я помню, что эта инициатива уже, ну, какое-то продолжительное время, она появилась еще до пандемии, вообще-то. Еще
совершенно
до пандемии.
Верно.
Совершенно верно. Вот можно я сейчас разрушу эту вашу теорию об удобстве?
А я еще не до конца сказал.
Все. Я просто к тому, что здесь, вот в этой новости сейчас, которая актуализирует снова дискуссию народную, общественную дискуссию вокруг народного каршеринга, не сказано одна важная вещь. Когда вы берете каршеринг у физического лица, вот такой, пользуетесь народным каршерингом, одно из ваших обязательств — вернуть тачку туда, где вы взяли. Не так, как с обычным каршерингом, доехал и бросил. А вы взяли ее и потом привозите обратно туда, где взяли. В чем смысл тогда вообще, я не понимаю.
Ну, это вообще сложно осуществить, наверное, тогда будет. Это,
ну, естественно.
Просто машину выгоднее брать на день, там, на два.
Ну, естественно. А иначе, а кто будет возвращать тачки туда? И какой владелец захочет потом гонять по Москве и по Подмосковью разыскивать свой автомобиль? Кому это нужно?
А вот все-таки я хочу все-таки...
Давайте.
Почему сейчас я так... Наверное, все-таки каршеринг нынешним хозяевам, я, правда, не знаю, кто владельцы вот этих крупных таких систем... Я думаю, что, наверное, им становится уже тяжело за свои деньги содержать эти машины. Я думаю, что как только эта идея появилась, каршеринг, ее, наверное, государство очень активно поддерживало. Все-таки это, наверное, была какая-то государственная программа.
Безусловно, каршеринг.
И туда были влиты очень большие деньги. А сейчас, скорее всего, людям приходится содержать этот парк за свои уже деньги. И я думаю, что это становится уже не очень... как бы выгодно, и машина-то сыпется, поймите, это же все-таки дорого содержать. Я вот все-таки по себе сужу, когда я езжу на каршеринге, я понимаю, что это практически те же самые деньги, за которые я, ну, чуть-чуть дороже, чем на своей машине еду. А если это вот такой большой, а ведь каршеринговая машина-то отношение совсем другое. Не то же самое, как с твоей.
Конечно, конечно. И это главное, спасибо большое, это главная, конечно, причина, по которой даже саму мысль о том, что ты свою ласточку, своего котика своего, Пикачу своего, что ты передашь кому-то, чтобы он своими грубыми руками, необдуманными действиями, вот это вот все. Ну, конечно, по бордюрам начнет прыгать, конечно, кретин. Так, мы страну потеряли под лозунгом сделать всех собственниками, а в результате собственниками стали единицы. Теперь нам предлагают добровольно поделиться своей собственностью, лишиться тем, что пока есть, для того, что пока есть. Николай Либер. Николай, ну пока что предлагают, понимаете? Вот здесь ключевое слово «предлагают». Не обязывают же, а предлагают. Мы же вовсе не обязаны это делать. Но обсудить мы это можем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Роман. Только что звонил. Смотрите, вот правильно сказал предыдущий, да, звонящий по поводу расходов. Да, все верно. Были субсидии от города. Сейчас, я так понимаю, то, что каких-то субсидий не будет. Возможно, это будет, не будет какой-то платной парковки, и агрегаторам вот этого каршеринга придется самостоятельно как-то, да, с этим расходом бороться, да, и, да, естественно, перекладывает это на пользователей. И чтобы, собственно, ну, пользовался спросом все-таки, да, каршеринг, да, вот придумали такое народное. А по поводу, да, кому дать, кому не дать вот свой автомобиль, я на самом деле очень часто, ну, своим близким, да, родственникам, друзьям, которые, в которых я как бы им доверяю, то, что они хорошо водит автомобиль, я им по их просьбе могу дать свой автомобиль. Также и я могу, много раз брал и у родственников, и у друзей, но они знают то, что я уже за рулем больше половины жизни.
Какие у вас высокие отношения? Просто именины сердца, а вот большинство, вы знаете, не готовы поделиться, тем более с не совсем близким человеком. Не готовы.
Ну, на самом, ну да, на самом деле это все от человека зависит, да, если он как вот по доброте душевной, да, может дать свой автомобиль, и знает человека этого лично,
согласен,
да, и даже денег никаких не надо, да, то есть заправь бензин там, да, и привези обратно, когда он тебе не нужен будет, да, если вдруг,
да,
он у меня стоит,
да,
я куда-то уехал.
Тут там все так и есть, единственное одно но, что все это хорошо в теории, на практике это работает чуть иначе. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
Да я ни в жизни никому не знаком, знакомому могу дать, да, кому доверяю, незнакомому, но это каждый раз после получения машины смотреть, а что там он сломал, не сломал, там в бордюр въехал, подвеску покалечил или он на двигателе там на экстремальных каких-то оборотах там ездил всю дорогу. Я видел, как ездят некоторые каршеринги, да, вот эти, которые берут на прокат.
Все, почему некоторые?
Убивают.
Все каршерингисты, как они ездят, конечно. И, наконец, прекрасный Клавдий Царев, замечательный, пытается поставить точку. И я тоже хочу поставить точку и уже пойти дальше в обсуждение следующих вопросов, тем более, что они есть. Сколько же вокруг эгоистов, пишет Клавдий. Ну, ребят, ну нельзя так. Моя машина. Никому не отдам. А как вы заработали на эту машину? Ведь общество вас учило, лечило, кормило. А теперь вы не хотите отдавать должок обществу. Ну, кто вы после этого? Да окончательные...
Моторы.
А, нет, жду, что за тачки не будет, что за тачки, потому что по разным причинам. Все, абсолютно согласен с вами, Клавдий Царев. Сплошные фитюки вокруг.
Моторы.
Все, едем дальше. Паштет, вам тоже доброе утро. Я жене-то свою машину не даю, а тут постороннему. РМ присоединяется к Елене, которая чуть ранее сказала именно об этом, что с женами тачками не делятся, а то с посторонними людьми. Ну, с женой ты бесплатно делишься, а в народном-то каршеринге за это денежки будешь получать. Это доверие до первых проблем, когда сломается или в аварию попадут, все станет вопрос денег, поменяется. Что еще? Да не все ездят аккуратно на каршеринге, я пользуюсь очень редко. И при этом езжу аккуратнее, чем на своей, Сергей пишет. Беру у вас на охоту, возвращаю на место хозяину, плачу за это. Может, хотя бы, может, хотят узаконить. Может быть, Алексей Земцов. То есть втиснуться в ваши персональные отношения со своим фискальным аппаратом. Правильно? Я правильно понял вашу идею? что фискальным аппаратом втиснутся ваши отношения и то, что вы сейчас делаете на основании дружеских отношений, превратить в товарно-денежные отношения и получить мзду за это. Может быть, но я так не думаю. Ладно, хорошо, все, с каршерингом закончили, я предлагаю идти дальше. Где-то здесь была только что информация по... Сейчас я найду, где она. Вот, Клавдий Царев. Нет, Клавдий Царев, это чуть раньше было. Егор пишет, вот Егор замечательный. Хотел поделиться, пишет Егор. И делится, что самое характерное. Вот это называется человек слова, сила воли. Хотел поделиться и делится. Решил, говорит Егор, поинтересоваться у дилеров Kia автомобилем «Карнивал». Плюс 700 тысяч дополнительного оборудования. Kia Ceed плюс 250. Да они просто очумели, пишет Егор. Это вы у жадного дилера были, Егор. Реально дилер жадный. Потому что тот дилер, у которого был я, где я забирал Махав, там пресс-парк компании Kia, располагается на базе одного из дилеров компании Kia официального. И там я забирал автомобили. Пока мне его выдавали, там готовили, в смысле, подписывали что-то, я ходил по залу, где экспонируются автомобили, выставочные варианты, стендовые, и изучал цены. То есть на Sorento 300 тысяч плюс, на остальные автомобили 200 тысяч плюс. Карнивала тогда не было еще, это было несколько недель назад, он не был представлен. Махава уже не было, потому что Махавы все раскуплены, и раскуплены на много месяцев вперед, и раскуплены за такие деньги, за которые, в общем-то, можно было бы, конечно, предъявлять претензию дилеру, что, дескать, вы что, совсем сбрендили такие цены выставлять, столько допов навешивать. Но вы их уже все купили, эти автомобили, поэтому вопросы нужно не дилерам адресовать, а вам, ведь это же вы купили за эти деньги автомобиль. А вообще о дилерах, о зверствах, о «Карнивале» поговорим через пару минут.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, радио «Говорит Москва», мы продолжаем, и я думаю, что достаточное время мы не обращали внимания на дорожную обстановку, и уже сейчас можно, да. Ну, во-первых, хочу сказать какие-то слова поддержки, хотя чем можно поддержать вот сейчас в этой ситуации? Ну, что-то яркого добавить вот вам. Серенько вокруг все, правда, серенько. И на душе как-то серенько, и вот это вот все. Поэтому, ну, не знаю, придумайте что-то себе. Перестаньте покупать серенькую и черненькую одежду, что-нибудь яркое. Красачи какие-нибудь яркие себе, что-то шузы, там, что-то, ветровочку какую-то яркую. Ну, что-то такое, вот чтобы ярочка, чтобы было, ярочка. Да, ну, теперь вот, говоря о ярком, Москва яркая сейчас. Красного уже огромное количество, красного, бордового такого. Темно, почти черного, много желтого, ДТП, перекрытий, дорожных работ. Все очень яркое. Ярко въехать можно, точнее, ярко постоять можно на Ярославке сейчас. Места, где хорошо стоится сейчас. Может быть, даже спится немножечко. Балашиха, Щелковское шоссе. Восточный куст магистрали внутри города. Энтузиастов черное шоссе. Просто черное. От середины Измайловского парка до метро Авиамоторное. Перед Буденного и вовсе какой-то ДТП. И там все в хлам. Все. Там все окончательно. Примерно такая же история, где вообще все на Волгоградке. У Кузьминок ДТП, у текстильщиков ДТП. Это помимо того, что и без того стоите из-за опоры, которую вам водрузили, опоры будущей эстакады, ее водрузили вам прямо посреди Волгоградки, между Люблинкой и Третьим транспортным кольцом. Вот теперь еще там два ДТП, поэтому все еще сложнее. А, где я только что видел проблему? То ли на Трешке, то ли еще где-то. Сейчас посмотрю. Две аварии между Липецкой улицей и Варшавским шоссе. Внутренняя сторона Московской кольцевой. Этим обеспечено традиционнейшее МКАДостояние. Великое южное МКАДостояние. Новая Рига до Красногорского круга начинает стоять. Потом пробка редеет и окончательно рассасывается уже в тоннеле Новорижского. Еще МКАД внешний, через Лосиный остров, Ярославку до Осташковского шоссе. Потом традиционно пробка там заканчивалась, а сегодня продолжается до Алтуфьевского, потому что там тоже есть какая-то причина. что-то, безусловно, хорошее, что-то, конечно, важное. Да, нашел, где на кольце у нас эта проблема. Она на севере, Сущевский вал, не доезжает до Савеловской эстакады, дорожно-транспортное происшествие. Поэтому от проспекта Мира уже, как минимум, вы толкаетесь. Но, опираясь на свои воспоминания об этом месте, мне кажется, вы толкаетесь там всегда. Есть ДТП, нет ДТП. Это такое специальное место, где все время толкаешься. Обычно до Нижней Масловки, и потом на изломе третьего транспортного, уже когда он поворачивает кольцо к Ленинградке, все заканчивается. Так вот, сегодня так же. Пройдете через Савеловскую эстакаду, Нижняя Масловка, поворот к Ленинградочке третьего кольца, и тут все поехало, и так будет ехать практически до Звенигородки. Там все очень хорошо. Все, если баллами замерить происходящее в Москве, баллов этих наберется 3 всего лишь, на троечку. И, честно говоря, картинка выглядит страшнее, чем бальное исчисление этих пробок. Выглядит все чуть хуже, а на самом деле 3 балла. На Алтуфьевском развязку строят, пишет Лео. И поэтому хорошо. Грядущим поколениям будет хорошо в этом месте. Они будут, проезжая, вспоминать и говорить: наши отцы и деды не зря здесь костьми ложились, не зря головушки свои буйные складывали здесь, в этом месте, в бесконечных пробках, потому что теперь мы пользуемся этой развязкой, и теперь уже мы здесь на ней стоим в мертвую. Потому что мы знаем, что пока что-нибудь построится, конфигурация изменится, количество транспорта изменится. И потом, как стояли без развязки, вот ровно так же будем стоять и на развязке на этой тоже. Это очень хорошо. Внешний МКАД, запад около Ашана, Марфина стоит. Почему? Спрашивает Наталья. Потому что это МКАД, Москва, и это такое место. У нас, потому что, нет, если бы вы спросили у представителя департамента транспорта, он бы вам ответил, почему. И ответ был бы близок к истине, абсолютно. Он бы сказал, потому что много автомобилей. Много автомобилей. Настолько точный, настолько бессмысленный ответ может дать действительно большой профессионал. Но это же правда описывает ситуацию. Согласитесь, если бы автомобилей было в 10 раз меньше, то пробок бы не было. Поэтому попробуйте придумать еще одну настолько же важную, глубокую и объективную причину пробок, помимо количества автомобилей. Все остальные причины просто карлики. Главная причина — это количество автомобилей. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро.
И вам тоже.
Роман,
доброе.
А по вторичке можно чуть-чуть?
А что с ней? Она дорожает так же, как и новая.
Да,
все,
да, вы знаете, да, беспробудная беспросветность такая. Либо очень дорого, либо помойще. А вот, знаете как, я, конечно, понимаю, что это так, абстракция, да, это реплика в воздух, но вот все равно, вот если сумеет человек доказать, что вот ему предлагают, причем особенно это, если это официальные дилеры предлагают, ну и даже частные лица.
Да.
Если человек сумеет доказать, что вот то, что было заявлено, то, что говорилось, что автомобиль не битый, пробег, а человек сумел это доказать, можно будет вот...
И на как этом, вообще люди на этом основании.
Привлекать к ответственности вплоть до уголовной за это.
Ну, как вам сказать, тут ведь вопрос еще фиксации. Вот вы, когда общаетесь по поводу автомобиля, вы делаете аудио-видеозапись вашего разговора с продавцом?
Вы знаете, у меня были попытки покупать, когда-то покупал давно, были попытки, и вот, вернее, как бы, это звонит вам человек, у которого... Помните, Элантра 30-тысячного пробега.
Так, да. Ну, я вам так скажу, смотрите.
Я очень ревностно отношусь к автомобилям.
Да.
И даже у знакомых, у которых я пытался покупать, вот вы знаете, ну не хочу себя, как говорится, поднимать выше всех остальных.
Да, но придется,
Не могу, да, я не могу после вот чужих людей, даже после таких вот, были попытки покупать автомобили, которые я видел со стороны, что вроде как бы можно его купить, этот автомобиль.
Нужно...
Но когда я в него сажусь и начинаю конкретно видеть этот автомобиль, это не то, что я хотел бы приобрести.
Блевотина какая-то, блевотина. Ну, в смысле, нужно пройти какие-то тимбилдинговые курсы повышения доверия к обществу. Потому что у вас как бы тотальное Зияющее недоверие. Зияющее недоверие. Вы садитесь и тут же начинаете не доверять. Все, значит, нас обманули. Это все. Я про другое. Смотрите, то, о чем ваш вопрос. Можно ли привлечь нерадивого продавца за то, что он ввел в заблуждение? При официальных отношениях с официальными продавцами, там, дилерами, да, и прочее, прочее. Это можно сделать, потому что автомобиль заявленных характеристик. Он по умолчанию новый, у него по умолчанию нет пробега, а если есть пробег, это наоборот даже хорошо. Вот вы садитесь, у вашего автомобиля там 15 километров пробега. Вы говорите, позвольте, откуда он, видите, 15 километров? Его же сделали и на автовоз. Ну, если не на автовоз, то на площадку. Ну, складировали на производстве. Правильно? Ну, проехал он 500 метров. Потом чего? На автовоз еще 30 метров. Потом его привезли, и здесь еще 30 метров. Окей, километр, может, наберется. 15-то откуда? Наоборот, это хорошо, когда у вашего нового автомобиля есть какой-то пробег. Это означает, что ваш автомобиль попал в число автомобилей, которые проходили глубокое тестирование на предмет его качественной сборки на производстве. Его выкатывали, его гоняли по полигону, на нем ездили вокруг производства специально обученные люди, чтобы понять, что у него все хорошо. Значит, ваш автомобиль, наоборот, проверили дополнительно для вас, и это классно. Ну, или менеджер дилерского центра просто гонял куда-то по своим делам. Это вот одно из двух. Тут либо так, вопрос, о чем, вот, к чему вы более склонны. Вот, как вчера мы спорили с коллегами, занимается ли половина россиян спортом или, наоборот, не занимается. Я говорю, послушайте, новость должна звучать так. Половина россиян не занимается спортом. А мне говорят, да нет же, вот почитай заголовок. Половина россиян предпочитает заниматься спортом. Я говорю, да, но вторая-то половина спортом не занимается. Значит, мы также вправе утверждать, что половина россиян не занимается спортом. Мне говорят, нет, ну так занимается же все-таки. Поэтому тут все зависит от вашего восприятия. Но возвращаясь к теме. Смотрите. В теории, наверное, здесь должны позвонить специалисты от юриспруденции и сказать, вот насколько возможно привлечь жуликоватого продавца к ответственности за то, что он ввел вас в заблуждение. Дескать, что пробег 180 тысяч, а оказалось, что пробег 280 тысяч автомобилей. Или что он не бит, не крашен, а на самом деле бит и крашен. Просто обычно подобные диалоги происходят именно в виде диалога. То есть вы задаете вопросы, на которые вы получаете ответы. Вы же не фиксируете в договоре, правильно? Автомобиль не бит, не крашен. Вы не фиксируете в договоре утверждение владельца, что пробег автомобиля вот именно такой. Ну, вот таков. Потом вы начинаете эксплуатацию автомобиля и в какой-то момент обращаете внимание, что его ходовые характеристики не соответствуют заявленному пробегу, к примеру, или заявленному возрасту. Начинаете что-то выяснять. Оказывается, пробег скручен. Окей. Но придите ко мне с такой претензией. Вот я вам продам автомобиль, а вы придете ко мне с претензией. Что ж ты, нехороший человек, скрутил пробег у автомобиля? Что я вам отвечу первым делом? Я скрутил пробег. Да ты сам скрутил пробег и пришел сюда ко мне с претензией. Ты что, совсем берега потерял? Да ты что? Вот, и первым делом, конечно, я буду оскорблен, возмущен и побегу вызывать милицию. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман. Доброе. Владислав.
Да, Владислав.
Ну, смотрите, с точки зрения юриспруденции, даже если вы укажете в договоре пробег автомобиля, то есть то, что он не имел ДТП на момент продажи и прочее, прочее, это является договорными отношениями.
Да.
Договорные отношения не могут являться в данном случае объектом правонарушения, преступления, либо еще чего-то. То есть все споры, вы можете расторгнуть договор в суде, ну, либо как написать претензию, и человек вернет вам деньги. Либо вы пойдете в суд и расторгнете договор купли-продажи, даже не нового автомобиля, вернете им автомобиль и возьмете его себе.
Да.
Ну, себе свои деньги.
Деньги, да.
Но о каком-то факте привлечения к ответственности в данном случае быть не может.
Это 100%
отказной материал.
Да и доказать это никак невозможно. Ну, как вы докажете?
Почему? Ну, как доказать невозможно? Доказать возможно. Там можно попробовать подтянуть мошенничество. То есть сознательное введение в заблуждение. умышленное. Но опять же...
А как вы умышленность докажете?
Нужно умысел, да. То есть нужно будет доказать умысел, ну, что конечно. Человек действительно сам скрутил пробег, что он вам продал.
А автомобиль. Человек идет с иском встречным, говорит, что это вы скрутили пробег, а теперь хотите высосать из него деньги. Вымогательством занимаетесь.
Нет, ну, если в договоре вы укажете все, что есть, то... Ни о каком скрученном пробеге быть не может.
А указывает вообще кто-нибудь пробег в договоре купли-продажи?
Слушайте, ну, читайте договоры, составляйте их правильно.
Абсолютно точно. Вот это правильно. Нужно сказать, что у нас вообще-то свобода договора. Свобода. Когда вы приходите покупать квартиру, заключаете ипотечный договор, договор займа в банке, какой угодно договор вообще в принципе, этот договор, на который вы соглашаетесь или не соглашаетесь, а если вам что-то не нравится, вы можете потребовать поправить некоторые пункты договора. Это правда. Любой договор, куда бы вы ни пришли. Просто потом вы услышите, что договор установленного образца, что вы таракан или муравей, а это банк, и что, конечно, ради вас никто ничего не будет менять, но право потребовать изменения пунктов договора, которые вам не нравятся, существует. Конечно, существует. Поэтому в взаимоотношениях физических лиц, когда вы покупаете и продаете автомобиль, вы можете аккуратно попробовать внести туда, ну, договориться, даже внести туда пробег указанный. Можете попробовать внести договор клятвенное уверение продавца, что он не бит, не крашен. Вот. И причем с указанием мест. Вы говорите, а вот здесь вот он не бит, вот здесь показывается на конкретное место автомобиля. Нет, вот именно здесь не бит. Нет. Говорите, давайте внесем это в договор, что вот здесь он не бит. И продавец, он говорит, да, давайте, давайте. Но, конечно, нет, никто этого делать не будет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Москва, Павел. А по поводу договорных отношений вы совершенно правы, то есть я вот недавно буквально, правда, не по машине, по квартире, поменял типовой договор, они сначала сказали, что это типовой договор, мы пункты пересмотрели, то есть, в принципе, если есть желание, то полностью его перетряхнуть можно, и никакие уверения, что это банком установлено или кем-то там, оно не, ну, риэлторами без разницы, там конторы какой-то.
Ну, да.
Договор спокойно меняется. Даже у дилеров я спокойно поменял договор, ну, если им, конечно, нужно продать машину, то есть, а им было нужно продать машину, вот, и меняется под твои условия. Конечно, весь ты его не перетряхнешь, но, ну, значительно под себя можно сделать.
Конечно, я помню даже историю, какое-то время назад, несколько лет назад было судебное разбирательство, помните, когда мужчина предприимчивый чей-то там изменил в договоре с банком, ну вспомните, была история, вот, а банкиры не удосужились изучить полностью все это дело, и договор был заключен, и он что там поимел, какие-то деньги, Что-то было у меня, как это была история. Тиньков, вот мне пишется, Тиньков. Да, это с банком Тиньков. Но я не помню саму преамбулу вот этого всего происходящего. Но я помню, что как-то там какая-то история была красивая, когда человек просто выехал именно на вот этом, на том, на чем обычно банкиры любят подлавливать нас и обвиняют еще, дескать, что вы нигилизмом занимаетесь договорным, вам неинтересно, вам плевать на то, что там написано, вы не читаете мелким шрифтом указанные эти пункты, и поэтому сами дураки. Он взял и на этом же подловил банкиров мелким шрифтом, изменил и отправил скан по почте. Очень правильно, да. Поэтому вы действительно можете менять что угодно в договоре, но в договоре с частными лицами есть ощущение у меня, что это не прокатит. Да, прислал по почте дополнительный пункт в договоре, что если клиент перестанет платить по кредиту, банк выплачивает ему. Да. Вот это вот история. Это я очень помню. Еще я помню историю с каким-то мобильным приложением где-то в Великобритании, когда в условиях пользования, или не мобильное приложение, ну, неважно, тоже какой-то был договор, когда товарищи с юмором включили туда то ли про первенца своего, которого нужно передать, то ли про печень, ну, то, чтобы научить людей читать условия. Была проведена такая акция, где тоже люди заключали какой-то договор, а оказывается, что по договору в случае неисполнения они там первенца своего передают компании. Или что-то такое. Говоря о компаниях, давайте вот поговорим о компании теперь. Нет, чтобы поговорить о компании, мы должны сделать какой-нибудь жест. Вот такой.
Моторы.
Вот он жест. Я хочу поговорить о компании по продаже автомобилей. Всероссийская компания по продаже автомобилей стартовала десятилетия назад и продолжается по сей день, и сейчас чувствует себя не очень хорошо. Я говорю просто об автомобильном рынке новых автомобилей. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Доброе. Ну, по рынку автомобилей новому, не знаю даже, что вам сказать. Вот по старой теме...
Обнять и плакать нужно его, да.
Да, не один десяток, уже не первый десяток покупал бэушных автомобилей, в общем-то. Mm-hmm. Больших проблем никогда у меня не было. Слышал я такое, что у некоторых бывают серьезные проблемы там. Просто надо при покупке автомобиля широко открывать глаза и душить немножко в себе вот эти вот чувства, как бы счастья будущего обладания, а серьезно и строго подойти к выбору автомобилей и смотреть все тонкости.
Да, да.
И, в общем-то, не ошибешься, наверное, да?
Точно, совершенно. Все время иметь при себе либо стручок перца чили, либо головку чеснока. И каждый раз, когда чувствуешь накатывающую на сознание волну радости и счастья, каждый раз отгрызать кусок чеснока или перца. Так, чтобы вот так вот, чтобы сбивать ее, не давать ей захлестнуть сознание и затуманить рассудок. Вот, волне счастья, предвкушения покупки и автомобилизации своей будущей. Правильно? Ну, что-то нужно... Вообще каждый думающий человек должен иметь у себя в кармане вот такой стручок перца. Вот, обязательно. Потому что вот, это ужасно, смотреть на мир восторженными глазами. Вот, за пеленой восторженности скрывается столько всего мерзкого. А вы не знаете об этом. Поэтому нужно все время возвращать себе в реальный мир. Все время. Снимайте очки розовые, смотрите, какое серое все. Какое серо все вокруг. Какие люди все ходят такие в черных одеждах, с черными лицами, с черными мыслями, черные фиги в карманах носят, и вот это все. Автомобильный рынок российский проседает, граждане, проседает. Это неожиданная новость, которая в первую очередь, безусловно, неожиданностью, вероятнее всего, должна стать для автомобильных дилерских центров. И теперь мне хочется у вас дилерские центры спросить. Ну а теперь-то что? Вот теперь что? Что вы придумаете? Теперь, когда подходит первая статистика, и статистика показывает, что дальше будет только хуже. Вот дальше что вы будете делать? Когда, я спрашиваю вас, когда мы с вами поменяемся местами? Сейчас вы считаете, что мы должны приходить и тут же бахаться на колени, как берлага перед Бендером. На колени! Вот сейчас вы каждому клиенту, приходящему в дилерский центр, кричите. Вот это. А теперь мы должны, заходя в дилерский центр, кричать вам всем: на колени! Молите меня, чтобы я сейчас познакомился с ценами вашими. Давайте, умоляйте, просите, умоляйте меня. Что-то я не вижу, чтобы вы умоляли. Вы просто просите, а вы умоляете. В марте продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России снизились почти на 6%. Это колоссальный показатель, отрицательный. 5,7%. Это ассоциация с красивой аббревиатурой АЕБ сообщает. АЕБ. Ассоциация европейского бизнеса, так она называется. В целом же за первый квартал 2021 года рынок в минусе. Падение составило 2,8%. То есть 6%, я округляю, давайте я буду округлять. 6% за март и 3% за первый квартал. Всего за 3 месяца было реализовано 387, на 11 тысяч автомобилей меньше. Наиболее крупная доля рынка по-прежнему принадлежит сегменту кроссоверов и внедорожников. 47,3% мартовских продаж. Внимание, это еще одна статистическая величина, которая имеет значение. Мы буквально за 10-15 лет превратились в страну внедорожников и кроссоверов. Хорошо это или плохо, потом будут археологи будущего изучать этот вопрос. Я просто хочу сказать, 47,3% продаж автомобилей в России сейчас – это кроссоверы и внедорожники. Но это не вопрос обсуждения. На самом деле здесь, по большому счету, да особо и обсуждать нечего. Точнее, есть что. Если бы вы, уважаемые представители дилерских центров, уважаемые продавцы, продажники, отважились и позвонили сюда в эфир. 7373-948. 7373-948 по 495 коду. Потому что мне интересно, какую стратегию вы выбираете дальше. Или у вас нет никакой стратегии? Значит, ринуться в бой, а там посмотрим, кто кого, ногами запинаем, а если что, сбежим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Москва, говорит Михаил Цеперов.
Да, Михаил. Да, Михаил, слушаю вас.
Роман, помните такой анекдот? Армянское радио спрашивает, когда наступит всемирный голод? А армянское радио отвечает, когда китайцы научатся есть вилками. Так вот, да. Китайцы научились есть ложками, через 3-4 года они начнут есть вилками. Я про автопром.
И...
Смотрите, что они научились делать. Их цены в порядок ниже, чем предлагает тот же, извините меня, ВАК. Те же Audi, те же Mercedes.
Ну нет. Ну нет,
Роман,
Михаил.
Три года, послушайте, 3 года, и мы будем ездить на премиум китайцах. Вот увидите. Попомните мои слова.
Нет, я уже запоминаю ваши слова, но я хочу вам сказать, что точно не на порядок, потому что порядок это в 10 раз. Точно не на порядок ниже, это во-первых. А во-вторых, точно не ниже. А в-третьих, как вам во-вторых? Я сейчас... Ну, как кого из китайцев вам достать? Хотите, я вам извлеку Zotti и Фотон? Два китайских. Вы даже не знали, что такие китайские производители присутствуют на российском рынке. И они тоже, вероятно, не ощущали этого, что они здесь присутствуют. Потому что вот, к примеру, по результатам марка, вот по результатам мрака... Нет, вообще-то марта. Кто писал эту новость? А кто редактировал ее? Был редактор вообще в этой новости. В числе аутсайдеров рынка по результатам марка? Я бы по результатам мрака вставил. Уж если ошибаться, так ошибаться прикольно, чтобы по результатам мрака оказались китайские Zotti и Фотон, продавшие 6 и 11 автомобилей соответственно. Не сотен, не тысяч, ничего, а вот буквально 6 автомобилей. И 11 автомобилей. Прикиньте, насколько офигенско чувствует себя владелец автомобиля Zotti. То есть он четко понимает, что с ним всего лишь еще 5 человек на таком автомобиле. Всего лишь 5. То есть ты всегда первый парень на деревне. Ты всегда прям вот царь горы. Но китайцам к их ценам, в целом к положению рынка и к поведению дилеров, которые обязаны измениться в ближайшем будущем, через пару минут вернемся.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 7 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем. У нас здесь моторы. Лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь, мужчины. Не мужчины, мы вас тоже очень ждем. Четыре балла пробки в столице, третье транспортное кольцо, затруднение, серьезная внешняя сторона в районе Лефортовского тоннеля от шоссе энтузиастов, там все стоит, а на выезде из тоннеля дорожно-транспортные происшествия, поэтому тяжело. И без того этот тоннель местечко мрачное и угнетающее, но чувствуется там все не очень хорошее в этом тоннеле. А теперь еще и придется не просто проехать по нему, а стоять. Потому что на выезде дорожно-транспортное происшествие. Людям с клаустрофобией могу посоветовать объехать его верхом. Там есть возможность рвануть через Красноказарменную улицу, потом на набережную, потом Чикс или через Бауманскую Чикс и снова выскочить уже к Спартаковской площади. Но это так, в качестве эксперимента. На шоссе энтузиастов очень плохо сегодня. Прям вот драматически плохо. И причина снова не в милитаристских поползновениях НАТО. Вовсе не в гадких марсианах причина. А причина банальная — дорожно-транспортные происшествия. То есть там и так сложно, а еще и ДТП. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, да. Роман, Олег вас.
Олег, приветствую вас. Доброе.
Последнего, кто вам звонил, чудака, который про китайцев говорит о том, что они не хуже ВАГа, не хуже всех остальных, меня он прям порадовал. Лично я к китайцам отношусь критично, и мне кажется, что им не 3 года надо, а минимум лет 15, чтобы выйти на уровень Kia и Hyundai. Но уж точно до ВАГа они никогда не доберутся ни до BMW, ни до Audi. Меня вообще поражают люди, которые покупают китайские автомобили, и потом почему-то с пены у рта пытаются доказать или как бы оправдать свой выбор. Не понимают вообще.
Да, нет, я... Ну, вообще... Вещей, к которым я отношусь с нулевой толерантностью, не очень много, и все они, большинство из них указаны в уголовном кодексе, там прописано, потом еще в морально-этических нормах, каких-то даже не писанных там, и все такое. Это вот. И приобретение китайского автомобиля не входит в число поступков, которые я не понимаю и никогда не пойму. Я прекрасно понимаю. Ну, как бы... Может просто нравиться. Это же вопрос, во-первых, вкуса. Во-вторых, вопрос настроения. В-третьих, действительно, для кого-то это вопрос денег. Потому что есть модели, не все, но есть модели, которые действительно ощутимо дешевле аналогов корейских и уж тем более европейских. Ощутимо. При том, что на первый взгляд они создают впечатление примерно, ну, примерно того же. Ну, ты смотришь, примерно... Ну, те же, ну, почти что те же, но только в профиль. И ты думаешь, ну, если это те же, но только в профиль, ну, так а почему мне нужно переплачивать, там, 300 тысяч рублей или 400 за то же, но собранное в Корее? Ну, это такое дело. Другой вопрос, что действительно есть какое-то определенное отставание, пренебрежение мелочами в китайских автомобилях. И знаете... Я недавно пытался сформулировать вот внутренний зажим какой-то в отношении китайских автомобилей. С чем это связано? И я вдруг понял, мне подсказала эта другая фраза. Ну, точнее, другое осознание простой вещи. Я думаю, вот человек, умеющий всего по чуть-чуть, не умеет ничего. Ну, есть такое ощущение, утверждение. Так вот, китайские автомобили сейчас... Мне напоминают людей, умеющих делать много чего, но по чуть-чуть. Немножечко я умею готовить, немножечко ремонт могу, там, чуть-чуть, капельку. Немножечко на охоту сходить, а еще чуть-чуть я рыбак. Ну и в итоге получается, что ничего так по-нормальному ты не умеешь. Вот на сегодняшний день, мне кажется, это китайские автомобили. Там есть всего много, но по чуть-чуть. Ну так вот. Немножечко мультимедиа, немножечко технологий, немножечко ассистентов. Немножечко двигателей. А в акустической системе немножечко низких частот. Вот сейчас как раз можете и протестировать свою акустику и потом сказать: а у меня с этим все прекрасно. Из самых недрушек моторов извлек я для вас этот свежеликатес. Пользуйтесь, наслаждайтесь и благодарите. Нет, не благодарите, не надо. Я и для себя это тоже делаю, так что нормально все. Не, счетчик не заработал. Счетчик автомобилей, спрашивает Сергей Волк. Заработал? Не, на магической цифре 643-950. Может быть, это намек? Это какой-то намек, уже в конце концов Боженька говорит: ну ты все просишь благосостояние, ну вот тебе 6 из 36, лотереечка, вот тебе выигрышная комбинация. Ну что ты уже 3 дня не можешь купить билет лотерейный и выиграть наконец уже, сорвать джекпот? Что еще тебе нужно? Я вот уже тебе что создаю этот... Заклинил счетчик ситуационного центра ЦУДД на правильной комбинации выигрышной, а ты... А я потому что альтруист, мне не нужно. Мне лишь бы вокруг все было хорошо, лишь бы не было войны. Вот вы и выигрываете. Вот вам выигрышная комбинация. 640, нет, 643-950. Удивительным образом получилось взять 6 цифр из 9 и создать комбинацию, где ни одна из цифр не повторяется. Ведь классно же. 8-7-6-4-3-9-5-0. Запоминайте, это выигрышная комбинация, обязательно повезет в чем-то. Когда-нибудь. Алёшка, доброе утро, Андрей, ВС и Паштет, Денис Морок и Владимир Марчук, Виталий Бондаренко с нами, и Тимур Джураев, Гусь Заруси, Олег Измайлова, Игорь 13 и Паштет, а еще Караэт, Галина, доброе утро, Сергей Волк, Родстар, Павел Чух, Илья Пинскер. Фига себе. Здесь отметился, а потом зашел в студию и в студии тоже отметился. Илья, вас и там, и здесь показывают. Уже остановитесь, в конце концов. Да, доброе утро вам тоже, Павел. Приветствую. Вадим Атомный, Гамлет, Плюшевый, Михаил Суперб, Виктор Экскаватор, Гешефтмайер, Ион, Милитарист и ТВшник. Все здесь. Все лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК, бот латиницей. О, я могу тоже добавлять вам низкие. Хотите? Хотели взять Peugeot Expert, но нет, еле-еле нашли Citroën. Пишет Дмитрий, какой автобус приобрести? Какой автобус? У меня есть один автобус на примете, который справился вообще со всем. И с тем, что он автобус, и с тем, что он фотомодель, и с тем, что он снегомобиль, потом он был ледомобилем, потом он был ветромобилем, и все на свете. Есть у меня такой автобус, вы не поверите. Хотя нет, почему вы не поверите? Поверите, потому что он парит над всеми автобусами уже просто десятилетиями.
Моторы.
Автобус называется Volkswagen Multivan. Но об этом потом, чуть-чуть позже. Можно? Ну, через несколько минут. Я же хочу добить идею, во-первых, о китайцах, развенчать миф о том, что китайцы на порядке дешевле и при этом настолько же качественные. Во-вторых, нам нужно про падение автомобильного российского рынка еще поговорить. Я напомню, что в этом году, в 2021, мы показали в марте почти 6% падение, а в первом квартале почти 3% падение. И тренд совершенно объективно понятен. Общий тренд на падение. Поэтому никто, естественно, конечно, из дилерских центров, из представителей автобизнеса, продажного бизнеса, в смысле бизнеса по продажам автомобилей. Нет, ваш бизнес не продажный, он чрезвычайно честный. Вот. Но, тем не менее, никто не отважится позвонить сюда и сказать, когда из гордой позы подбородок вверх вы перейдете сначала в такую сгорбившуюся, сутулившуюся позу, а потом падете ниц и станете молить нас приобретать ваши автомобили. Нет, пока вы все еще зверствуете, накручивая по 700, по 800, по 900, по миллиону рублей на непремиальных моделях. Пока вы зверствуете, но этому постепенно уже приходит конец. Все. А вы этого, может, и не ощущаете, но, тем не менее, это так. Вот вам по продажам. «Лада Гранта» по-прежнему лидирует в России. Это фаворит 12 686 человек. Ровно столько человек в марте предпочли потратить деньги на «Лада Гранта», а не на что-нибудь другое. К примеру, сгонять в отпуск. Что у нас там открыто? Какая-нибудь индонезийская, что-нибудь открыто? Нет, нет. Вы решили туда не ехать, а купить себе автомобиль. И, между прочим, «Лада Гранта» — один из немногих игроков автомобильного рынка, который прирастает, несмотря на то, что год был предыдущий тяжелым. По сравнению с мартом прошлого года, «Грант» купили на 1055 единиц больше. в этом марте. «Лада Веста» — второе место по продажам. Здесь ощутимое падение. Минус 2393 экземпляра, 11172 «Весты» в прошлом марте, и в этом 8779. Дальше. «Kia Rio» немножечко просел, потом «Hyundai Creta». Здесь прирост в 143 автомобиля, но, то есть, можно сказать, примерно прошлогодний показатель по «Кретам». «Крета» пользуется стабильно высоким спросом и занимает четвертое место в рейтинге общих продаж, общероссийских продаж автомобилей. Дальше совсем интересное. «Лада Нива». Пятое место по популярности. Входит в пятерку самых популярных автомобилей России. «Нива». «Нива». Имеется в виду именно «Нива». Прошлое «Шнива», а сейчас «Нива». Потому что та «Нива», которая «Нива» в прошлом, она «Лада 4 на 4. Hyundai Solaris — шестое место, при том, что Rio на третьем. Вот это меня всегда удивляет. RAV 4 просел относительно результатов прошлого года. И, кстати говоря, нужно сказать, что Lada Niva без сколько-нибудь заметных изменений, просто сменив шильдик и сменив ориентацию, ну, то есть Chevrolet на Lada, шильдик и название немножечко бренда, стало гораздо привлекательнее для многих покупателей. Вы не хотели просто покупать Chevrolet, но как только она стала Ладой, вы тут же ее захотели. Плюс 1464 экземпляра к прошлогоднему марту. В прошлом марте 4500, в этом 6000 НИВ проданных. Ну, прекрасно. Toyota RAV4 просел относительно прошлогоднего результата на 235 экземпляров. Падение небольшое, но я бы так сказал, что примерно 5% падение по продажам. Volkswagen Polo — восьмая позиция. Рядом идет Skoda Rapid, извините. Нет, не супер, конечно. Ну и потом дальше Volkswagen Tiguan небольшой прирост показывает. Lada Largus — небольшое падение. Kia Sportage — серьезный прирост, 894 автомобиля. 3400 в этом году и 2500 в прошлом марте. Renault Logan, К5. Нету К5 никаких результатов по прошлому году, потому что в прошлом марте еще не был представлен автомобиль. Renault Sandero, Lada X-Ray, Skoda Karoq, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, BMW 5 серии, Toyota Camry, Renault Captur, Toyota Land Cruiser Prado. 25-я позиция. Всего 25 или четвертак самых успешных моделей российского рынка. Обратите внимание, что здесь, среди всех этих моделей, один единственный представитель премиального сегмента затесался — это BMW 5 серии. Все остальные премиальщики находятся бог знает где, при этом чувствуют себя значительно лучше всех остальных. То есть это как раз те самые бренды, которые не очень много тачек продавали и не очень много тачек продают и сейчас. Но этого не очень много достаточно для того, чтобы находиться все время в плюсовой зоне, потому что просадка по рынку наблюдается именно в сегменте масс-маркета, то есть массовых брендов, массовых моделей. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну вот как раз вести с полей. Значит, мы вчера, позавчера поехали, хотели жене поменять Nissan Juke. Дети выросли, на заднее сиденье перестали влазить.
Угу.
Поехали мы, значит, смотреть. Был бюджет до 2300, планировали. Приехали, значит, Qashqai 2100, он в базе 1 700 000, в него на 500 напихали... кожаный салон, магнитола там за 100 тысяч, еще, ну, в общем, допов накидали. Шкода Karoq, база, по-моему, 1 500 000, 2 100 продажная.
Тоже 2 100.
RAV4 начинается, можно взять, от 2 450, это прям барабан, только сигнализация за 200 тысяч. В общем, посмотрели, единственное, Tiggo 8 понравился, Tiggo 7 Pro. Они, конечно, прикольные, но вот китайцам доверия нет. В общем, решили мы машинку подремонтировать, и пускай дети в тесноте еще полгодика поездят.
И пусть бегают. Ну, в конце концов, не сахарные не рассыпятся. Вот это вот один из самых, спасибо вам большое, один из самых распространенных ответов. Познакомился с рынком новых автомобилей, посмотрел на рынок автомобилей с пробегом и подумал, что моя еще годика 2-3 точно походит. А там уже дальше посмотрим. Значит, про «Карнивал» здесь была история. Kia. «Карнивал» — это такой кроссвен, который компания Kia зачем-то привезла в Россию. Ну, в смысле, зачем-то, потому что я думаю, что это чисто американская история. уже давно подмечено, что брать что-то чисто не наше и ровно в том же виде переносить на российскую почву не всегда правильная стратегия. Не всегда правильная стратегия. Потому что, ну, как бы это сказать, в нашей стране территориально зон с отвратительными дорогами и отвратительными погодными условиями гораздо больше, чем в Америке. Больше. И, как следствие, такие принципиальные вещи, как наличие полноприводной трансмиссии, ну, так просто, навскидку, имеют для российского покупателя гораздо более серьезное и важное значение, чем для американского. Ну, и наоборот, некоторые вещи для нас не важны, а для американцев важны. Ну, к примеру, нам совершенно не важно, чтобы кресло было такого размера, чтобы в него полтора русского поместилось. Полтора. Потому что в Америке в него помещается всего лишь один американец. А у нас полтора. То есть нам не нужно, чтобы кресла были такого размера. Нам, наоборот, по телу, по фигуре, чтобы здесь поддержечка поясничная, здесь бедренные подушечки поджимали тебя, чтобы везде все ты прям как в спорткаре. Ну, в общем, вот такая история. Для российского рынка новинку представили не так давно. Его называют «большой универсальный автомобиль». Сочетает в себе экстерьер в стиле кроссовера, высокий клиренс большой, три ряда сидений, вместительный багажник. Цена варьируется от 2 миллионов 600 тысяч рублей до 3 миллионов 600 тысяч рублей. Я округляю, потому что на самом деле 2 599 900 и 3 579 900 у дилеров модель появится 14 апреля. А сегодня какое? А сегодня 7-й. Но уже кто-то сгонял к дилерам. Вот мне кто-то написал здесь, что уже сгонял к дилерам, оценил карнивал. Про автомобиль, кстати, ни слова не сказал, но зато сказал, что уже плюс 700 тысяч. То есть сходу сразу плюс 700 тысяч. Таким образом, 3600 превращается в 4300. Правильно я считаю? 4300. Закроссовываем. Доброе утро, да, переднеприводный. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Да, здравствуйте. Вы уже в эфире. Вот же он. Хватай его. Хватай, держи. Нет, была возможность. Просто первый дозвон. Много попыток, первый дозвон. Так может быть, что растерялся человек. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. А можно по китайцам? А то все звонят и говорят, что доверия нету.
Давайте разовьем доверие. Доверие ведь это же те же мышцы, их нужно тренировать.
Да, буквально пару слов. Word Tiggo 12-го года. То есть ему уже 9 лет.
Еще раз мы пропустили название автомобиля. Tiggo?
Vortex Tiggo, да.
Vortex Tiggo. Это, конечно, известный очень, я помню, да, Vortex
Tiggo. Да, да. Угу. Вот ему уже почти 9 лет, каждый год, начиная с 2012 года, езжу на Волгу, это полторашка в одну сторону.
Да.
Там еще по острову, ну, сами понимаете, что это такое, да?
Да.
И два раза получалось, я летом ездил с семьей на юга,
да.
а осенью на Волгу. То есть два раза, у меня было вообще два раза на дальняк за один год.
Да.
Вот. Менял только класс. Ходовую, и так вот, что расходники, вот масло.
Я понял. Это вот вы сказали, я сразу такой думаю, да, точно, Vortex Tiggo. Что это такое вообще? Ну нет, безусловно, хороший автомобиль, тем более, что у нас есть эмпирические наблюдения обычного владельца. Ну что, ну зачем придумывать, что гоняешь на Волгу? На чем-то другом, если гоняешь на «Вортексе», оно действительно бегает. Если бегает, так это же хорошо. Так, секундочку. Значит, по Kia Carnival. Ребят, я пока что хватку челюстей ослаблю немножечко в этой модели, ладно? Потому что, как оказалось, только 14 апреля стартуют продажи. Поэтому я аккуратней. Хотя как они могут стартовать 14 апреля, если уже цены есть? Значит, продажи стартовали, а просто первые модели появятся у дилеров 14-го. Ну вот к 14-му мы начнем общаться с вами уже плотно по карнивалу и даже заполучим первых владельцев этого автомобиля. А сейчас отвечаю на вопрос автобуса. Вы говорите, автобус. Какой автобус предпочесть? И потому что не сыскать ни Peugeot, ни Citroёn сейчас и все остальное. Я думаю, что есть правильный ответ на ваш вопрос. Этот автобус ежегодно, и это не форма речи всего лишь, а действительно ежегодно, ну, пожалуй, до прошлого года, когда у нас с вами случилось пандемическое сидение дома, и мы не отправились в традиционную поездку на Кавказ. Ежегодно для этой поездки я выбираю Volkswagen Multivan. На этот раз Multivan был развозным нашим автомобилем, шаттлом нашим. Шаттлом, все, тяжело вооруженным шаттлом, тяжело груженным, потому что были заняты все его места, все раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, все семь, у нас семиместная конфигурация, это мультиван, у него сзади два отдельно стоящих кресла, и возил нас по льду Байкала. Что могу сказать? Это была новая версия Т6.1. Могу сказать, что мультиван — это одна из тех вещей, которая, познав дзен, познала свою оптимальную форму. И теперь уже меняться значительно, радикально меняться ему не нужно, потому что это и есть объективно. Такая, как бы это сказать... самая правильная энергетическая форма автомобиля. С точки зрения внешности, вот где внешность четко определяет практически практичность автомобиля. Высокая посадка. Хочешь какой, хочешь двигатель. Хочешь полный привод, хочешь монопривод. Хочешь дизелечек, хочешь бензинчик, если вдруг тебе нужно. У нас была версия полноприводная, 2 литра. Вместо 184 сил теперь 199, еще более динамичных сил. И робот прекрасно работающий. Совершенно актуальный автомобиль с точки зрения ассистентов. Совершенно комфортный с точки зрения дальних путешествий. Но я абсолютно уверен, что и в городе тоже совершенно применим для развоза, если и когда вы уже задумались о наличии у вас в семье семейного автомобиля. Единственное, что омрачает, может быть, вот этот светлый, потрясающий небосклон, небосвод мультивана, это его стоимость. Но с другой стороны, его стоимость — это некий заградительный барьер для тех, кому он не нужен, а он мог бы его захотеть и приобрести просто так. Просто так этот автомобиль приобретать не нужно. Его должны приобретать люди осознанные. Мультиван. Осознанность в каждом вложенном в него рубле. Все, давайте. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.